Давайте приступим. Я вообще, честно говоря, думал, что прочитаю какую-то лекцию из раздела самоосознания, потому что это же йога-ретрит. То есть собрались люди, которые в идеале хотят понять разницу между духом и материей. Но Инна мне сказала, что она заявила в рекламе тему взаимоотношения мужчины и женщины. Я вначале подумал: о господи, опять что ли? Сколько можно? Но потом разум сказал уму, что ничто не случайно. В этом есть определенный план. И когда я вчера готовился к этой лекции, я увидел для себя очень интересные моменты. Увидел какие-то свои ошибки из прошлого. Увидел то, что действительно это нужно донести до женщин. Поэтому начнем. Если какие-то будут вопросы, записывайте просто. Я потом постараюсь после лекции ответить. Шримад Бхагаватам описано все, что нужно для людей. Шримад Бхагаватам – это сливки ведических писаний. Это высшее образование для человека. И есть такой комментарий к одному стиху из Шримад Бхагаватам. Четвертая песня, первая глава, шестой стих, комментарий. Идеальных супругов обычно называют Лакшми Нараяной, сравнивая их союз с супружеским союзом Господа и богини Просветания, так как супружеские отношения Лакшми и Нараяны ничем не омрачены. Жена должна быть всегда довольна своим мужем, а муж должен быть доволен женой. В Чанакья-шлоке, своде нравственных правил, составленном Чанакья-пандитом, говорится, что если муж и жена всегда довольны друг другом, сама богиня Просветания приходит к ним в дом. Иными словами, если муж и жена живут в мире и согласии, они ни в чем не знают недостатка, и у них рождаются хорошие дети. В ведическом обществе женщин воспитывали так, чтобы они при всех обстоятельствах оставались довольными. Мужчина же, в соответствии с ведическими предписаниями, должен угождать своей жене, обеспечивая ее пищей и покупая ей одежду и украшения. Если муж и жена довольны друг другом, у них рождаются хорошие дети. Таким образом, на земле может воцариться мир и согласие. Но, к сожалению, в век Кали не осталось идеальных мужей и жен. Поэтому на свет появляются дети, которые становятся обузой для общества, а покой и благоденствие покинули мир. Почему в отношениях между мужчиной и женщиной начинаются проблемы? Потому что мы забываем о своем предназначении, предназначении служить. А как только мы забываем, что являемся слугами, материальная энергия приходит к нам в виде вражды, зависти, гордости и вожделения. Современная бизнес-цивилизация строит отношения в семье по принципу взаимослужения. Но что это такое? Это принцип «ты мне, я тебе». Но веды учат нас другому, учат нас бескорыстному служению. Я тебе все, а если ты мне ничего, значит, я этого заслуживаю. То есть дружба – это отдавать больше, чем получаешь взамен. А любовь – это отдавать все, ничего не ожидая взамен. Любите, и пусть любовь будет для вас так же естественна, как и дыхание. Если вы любите человека, ничего от него не требуйте, иначе вы в самом начале возведете между вами стену. Ничего не ожидайте. Если что-то приходит к вам, будьте благодарны. Если ничего не приходит, значит, этому и не нужно приходить. В этом нет необходимости. Вы не вправе ждать того, чего не заслужили. В отношения, чтобы они развивались, нужно постоянно вкладывать время, энергию и ресурсы. То есть отношения нужно принимать такие, какие они есть. Тогда вы будете счастливы. Естественно, работая над собой, пытаться их улучшить. Мужчина понимает женщину только тогда, когда женщина показывает свою слабость. Когда она проявляет силу и настойчивость, мужчина конфликтует с ней, как с мужчиной. Если мужчина не подготовился к отношениям с женщиной, то в этих отношениях он будет не мужчиной, а второсортной женщиной. Он будет в 6 раз слабее женщины, и когда у нее начнутся негативные проявления женской природы, истерики, обиды, капризы, его ум тоже начнет вибрировать в такт, вместо того, чтобы оставаться спокойным и контролировать ситуацию. То есть мужчина – это тот, кто не зависит от внешних обстоятельств. После нескольких таких заходов женщина перестанет уважать своего мужчину. Без уважения со стороны любимой женщины мужчину перестают уважать окружающие. Он лишается привлекательности, потеряв силу и значимость. Известно, что женская карма тяжелее мужской. Женское тело рассчитано на отработку кармы, тогда как мужское – на создание новой кармы. Мужчина помогает преодолеть женщине ее сложную судьбу, помогает ей двигаться вперед и делает в ее жизни что-то новое. Ее сил хватает только на то, чтобы аннулировать свою карму. Ему же Бог дает силы позаботиться и о себе, и о любимой женщине, сделав ее счастливой. Поэтому женщины подсознательно выбирают того мужчину, который обладает внутренней силой и способен справиться с ее неблагоприятной судьбой, проявляющейся через ее умонастроение, истерики, обидчивость, жалобы и так далее. И в этом жизненно важном выборе определяющим моментом становится не физическая привлекательность мужчины, а качество его характера и психологическая зрелость. Порой женщине достаточно одного взгляда, чтобы определить, сможет ли понравившийся ей мужчина защитить ее, тогда как понять, обладает ли он нужными качествами, чтобы сделать ее счастливой, и будет ли он уважать, ценить и восхищаться ею, требуется время. Мужчина не должен наплевательски относиться к своему внешнему виду, но и быть озабоченным им тоже не стоит. Кстати, тенденция некоторых представителей сильного пола к чрезмерной ухоженности отпугивает многих женщин. Видел такую фотографию, вы знаете, мужчина стоит, ну, весь такой прилизанный, в каких-то лосинах, и надпись: «Мужики, что вы с собой делаете?» Какая-то, видно, возмущенная женщина уже не выдержала. Словом, женщины склонны придерживаться золотой середины, и потому редко бросаются от одной крайности в другую. Способность контролировать свои чувства является первым признаком истинного джентльмена. Это качество выгодно отличает его от других представителей сильного пола. И такого мужчину женщины распознают интуитивно. Его манеры и речь поведения говорят сами за себя. То есть контролировать чувства, в одной из которых ум может только йог. Йог не в смысле хатха-йог, который в узел завязывает свое тело. Йог – это в смысле тот, кто пытается выйти на связь с абсолютной истиной. Либо уже установил эту связь, йогу. Йога означает связь. Одно из значений этого слова. И именно такого мужчину женщины начинают уважать. Потому что контроль ума и чувств – это настоящая сила. Мужчина готов к созданию семьи, когда он психологически зрел и у него есть вкус счастья, не зависящий от семейных отношений. Самодостаточность – проявление высшей красоты. В таком случае он всегда будет привлекателен и для самого себя, и для жены. Мужская психика соткана из устремлений. Он не может жить просто так. Ему нужно куда-то стремиться. Он должен спать на твердом, обливаться холодной водой, рано вставать. Мужчина обязательно должен себя чего-то лишать и не позволять расслабляться. Чтобы что-то мужчине иметь, ему нужно этого добиваться. В этом заключается мужская природа. Мужчина должен добиться в обществе определенного положения, не для того, чтобы показать себя, а чтобы стать самим собой. Мужчина должен изучать, как правильно жить, и объяснять это женщине. Это его обязанность. Одна из защит, видов защиты, которую муж оказывает жене, это духовная защита. Он постоянно обучает ее. А для этого, конечно, он должен быть сам обученным. Мужчина должен стать таким, чтобы жена приняла его в свою жизнь как настоящего человека. А это, само собой, у женщины никогда не произойдет. В современном обществе считается, что настоящий мужчина тот, кто может любую тетку соблазнить. А в ведах считается, если мужчина бабник, значит он трус. Он никогда не полезет под танк, не сдержит слова, не будет работать над собой. Если он подвержен сильному влиянию женщины, он потерял себя. В ведах такого мужчину называют джада, придурок. Быть мужчиной в первую очередь значит победить в себе чрезмерное влечение к женщине. Иначе он не сможет бороться с вредными привычками, защитить себя психически от трудностей жизни. Сила мужская в том, чтобы победить в себе спесь, гнев, эгоизм, безрассудство, неспособность управлять своим характером, поведением, привычками. Если мужчина бабник, женщины могут наслаждаться им, но уважать его никогда не будут. Первое, что мужчина должен научиться делать, это психически отстраняться от женщины. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. С каждым годом все больше и больше убеждаюсь в мудрости этой поговорки. То есть любить надо своего близкого человека, но нельзя привязываться. Потому что настоящая любовь, она всегда делает людей свободными. А вожделение всегда закрепощает, закабаляет. Когда мы хотим кого-то сделать своей собственностью, наслаждать свои чувства с помощью этого человека. Любовь же это когда я сам наслаждаю чувства любимого человека. Своим отношением, своим служением, своей помощью. Как мужчина теряет себя, когда женится? Он либо чрезмерно расслабляется, становится тряпкой, либо становится монстром. Мужчина должен научиться служить жене, а не использовать ее. Мужчина должен счастья добиваться в социуме, а семейное счастье будет само его ждать. Если он становится сильным как личность, семейное счастье ему обеспечено. Мужчине очень трудно терпеть эмоции женщин. Нужно научиться их терпеть, прощать, вести себя так, как будто ничего не происходит. И тогда он уже может жениться. Настоящий мужчина – это тот, кому все по плечу, а не по барабану. Настоящий мужчина умеет слушать, слышать и понимать. Он краток в словах и безграничен в поступках. Быть настоящим мужчиной – это не значит подчинить себе женщину. Это значит, чтобы женщина не хотела бы любить никого, кроме него. На самом деле, действительно, мужчине очень трудно терпеть эмоции женщин. Циркулярный визг, океан слез и так далее и тому подобное. Но он должен научиться это делать. И это возможно тогда, когда он поймет утверждение вет, что женщины – это как дети. Когда ребенок капризничает, плачет, скандалит, мы же не обижаемся, так жить. Женщины действительно как дети. Почему как? Обидно даже. Это дети. Поэтому требуют постоянной заботы и этого безграничного терпения. А если он начинает ругаться, он спускается на ее уровень эмоциональный, детский. Здесь он точно проиграет. В любом случае. Если женщина плачет и обижена на себя, надо ее обязательно пожалеть. Если она ведет себя эмоционально и закатывает истерики, надо отстраниться и не обращать на нее внимания. Чем больше он будет реагировать на ее уколы, тем больше она будет его колоть. Почему женщина это делает? Она подсознательно проверяет уровень его мужественности. То есть, насколько он действительно независим от внешних обстоятельств. И когда она видит, что несмотря на то, что она какую-то истерику закатила, он сохраняет при этом спокойствие, она успокаивается сама. Потому что она чувствует себя за мужем, как за каменной стеной. Потому что он спокоен, он контролирует ситуацию, на него можно положиться. Он мужчина. Более того, жена предназначена для того, чтобы исправлять у мужа какие-то негативные качества характера. Так же, как и муж для жены. Это же самые близкие люди, одно тело, можно сказать. Жена лучшая половина тела мужа, говорится в ведах. И они видят все негативные качества друг друга. Но это нужно не для того, чтобы они друг друга смертельно обижали. Это нужно для того, чтобы они просто подсказывали друг другу, над чем сейчас нужно работать. И жена, она все это прекрасно видит, она проникает ему в сердце, и там кусает его, и вот, змея, ему очень больно. Так поступают современные женщины. Поэтому мы пытаемся распространять ведическое знание, чтобы женщины использовали это знание, чтобы развивать семейные отношения правильно, чтобы они могли просто обсудить то, что их сейчас не устраивает друг друга, без обид, спокойно, любя, и очищенными шли дальше, к новым вершинам. Если жена полностью довольна мужем, это иллюзия. Вся семья в иллюзии полной находится. Потому что настоящая жена, она всегда чуть-чуть недовольна. Если она материалистка и муж материалист, она говорит, ну, надо еще больше денег. И когда начальником станешь или кем-то еще значимым. Если это духовная семья, она говорит, ты почему так мало проповедуешь, тебе надо лучше практиковать, когда духовным учителем станешь. То есть жена, она всегда так слегка подпиливает мужа. Слегка. Потому что на санскрите муж называется Гуру Пати. Это духовный лидер семьи, он идет впереди. Жена называется Дхарма Патни, религиозная жена. Она сзади. Муж ведет, он как паровоз, жена как вагончик. Он тянет ее, у него есть для этого силы. Но если вдруг муж решил дать задний ход, отказаться от исполнения дхармы, предписанных обязанностей, жена сразу как стоп-кран действует. Дхарма Патни, она же религиозная жена. Куда? Нет, вперед. И вот выравнивается и начинает опять продвижение вперед. Это специально так устроено Всевышним, чтобы они могли прогрессировать. Сына можно воспитывать только примером. Мальчики слов не понимают. Они понимают только поступки. Мать не должна наказывать сына. Самое главное воспитание мальчика – сделать его волевым человеком. Тогда он всего добьется в жизни. Он также должен получить духовное образование и работать над собой. Сейчас проблема современного общества – мужественные женщины и женственные мужчины. Тут, конечно, есть определенные кармические причины, это факт. Но есть также причины, которые прямо на виду. Просто их невыгодно замечать. Когда исчез класс домохозяек на Руси, то в принципе закончилось воспитание хорошее. Потому что настоящая мать, настоящая бабушка, они не будут равнодушно смотреть, что их внук или ребенок смотрит каких-то там Симпсонов или еще какие-то развращающие мультфильмы, которые полностью уничтожают нравственность в детях. Они сами будут читать им добрые сказки, ставить добрые фильмы, добрые мультфильмы в благости. Тем более воспитать настоящего интеллектуала, настоящего воина невозможно в каком-то сборище, в классе. Это штучное всегда производство. Это можно рабочих и крестьян воспитывать. 30-40 человек, одна нянечка или там одна учительница, которая с этим, естественно, не справляется, потому что у нее нет духовной силы, у нее нет хороших качеств характера. И мы видим слабых мужчин, потому что у них всю жизнь женское воспитание. Как только родился мама, бабушка, потом воспитательница в яслях, в детском саде, потом учительница, любимая первая моя, потом вторая учительница, может быть, не такая любимая, потом преподавательницы в СУЗах, в ВУЗах, потом жена и теща. А где мужчины-то? Где гуру, духовный учитель? Где учитель боевых искусств? Где хотя бы мастер-ремесленник? Нету этого. Одни тетеньки воспитывают. Из чего вы взяли, что они воспитают мужчину? С чего вообще такое кому-то в голову может прийти этот бред? Они воспитают женщину с мужскими половыми признаками, и все. В этом большая проблема современного общества. Причем смотрите, что происходит. Родители с утра до вечера работают для того, чтобы платить деньги, чтобы какая-то непонятная тетенька воспитывала их детей. Это в большей степени странно. Обязательно посмотрите, если у вас нет, если в интернете не найдете. Я вам могу дать такую передачу документальную о влиянии мультфильмов на детей. Там потрясающие психологи разбирают все причины, почему нельзя показывать западные мультфильмы нашим детям. Обязательно. Далее. Мальчика нужно воспитывать мужчиной, а не женщиной. Поэтому не очень хорошо, когда мать наказывает мальчика. Таким образом, она женское начало ставит выше мужского. Она разрушает его эго. И потом это будет человек-тряпка, который не способен брать ответственность за других. Иногда можно наказать, но если это система, это не очень хорошо, потому что разрушается мужское эго. Лучше, чтобы наказывал отец. Со стороны отца по отношению к мальчику должна даваться эта аскеза. То есть мальчика нужно воспитывать в этом ограничении чувств. И это должен делать мужчина. Потому что это то, что потом мужчина должен будет проявлять в жизни. Он должен научиться не просто идти на поводу своих эмоций, а уметь терпеть. Вот это мальчик. Поэтому, когда мальчики дерутся, это нормально. Терпят боль и все остальное. Здесь вырабатывается контроль чувств. Что касается мальчика, то его нужно воспитывать как лидера, который готов отвечать. И очень хорошо, если мать говорит о сильных качествах своего сына, даже когда он маленький. Никогда не называйте детей уменьшительно ласкательными именами. Саша, Паша, это человек никто. Полное имя. Вы так закладываете ему чувство ответственности на будущее. У меня в детстве спрашивали, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. Я говорил, я не знаю, я знаю одно, Андреем Валерьевичем. Все. Я, конечно, не знаю, что есть духовные имена. Но уже в детстве я сам себе закладывал значимость. Формировал какое-то мужское эго, сам того не понимая. Терпеть не мог, когда меня как-то уменьшительно, ласкательно и сокращенно называли. Мать воспитывает мальчика как лидера, когда говорит, у тебя получится, ты можешь. Она дает это отношение женщины по отношению к мужчине. Мать к сыну относится так же, как женщина относится к мужчине. Здесь нет никакой разницы. Она воспитывает мужчину. Проблема в том, что это не понимает сейчас никто в современной культуре. Потому что это не культура, это бескультурье. Что такое культура? Культ поклонения, у направления, ра, свет знания. Культура – это поклонение свету духовного знания. Когда этого нет, ни о какой культуре не может быть и речи. Поэтому часто мужчины не имеют внутреннюю силу, они слабые, не умеют ограничивать свои чувства. И почему мужчины сейчас больше деградируют, чем женщины? Потому что они не совершают эту аскезу, они идут на поводу своих чувств. Почему мужчины теряют силу, если уж совсем принципиально говорить? Потому что они не поклоняются Богу. Это самое высшее предназначение мужчины – развивать духовное знание. Но сейчас практически все общество не связано с духовными знаниями. Материалистическая цивилизация, так называемая американская цивилизация, все больше и больше пронизывает весь мир. Почему мужчины больше деградируют? Все очень просто. На санскрите есть такое понятие, как дхарма. Дхарма – это высший долг в этом мире. Долг, которому я должен следовать, несмотря ни на что. Так вот, дхарма женщины – это соблюдение принципов женской природы. И сила женщины в целомудрии, в чистоте, сила мужчины и дхарма мужчины в том, чтобы принимать ответственность и развивать духовные знания. Он духовный лидер. И в силу того, что общество становится все более и более материалистичным, страдают прежде всего мужчины. Потому что мужчина не исполняет свой главный долг – духовный. Не развивая духовные знания, он не может вести никого. Поэтому он не накапливает эту силу и, как следствие, деградирует. Деградация происходит тогда, когда люди не следуют своей природе, своему глубинному предназначению. Сейчас стал показываться по всему миру потрясающий сериал «Махабарата». Есть старая «Махабарата», а сейчас вот есть уже с русской озвучкой 21, что ли, серия новой «Махабараты». Поэтому, если у вас будет время и желание, пожалуйста, в интернете наберите в поисковике «Махабарата», «Махабхарата», 2013 год, и смотрите. Там действительно показывают нам, как люди древности при любых обстоятельствах старались следовать дхарме. При любых, что бы ни происходило в их жизни. Вы будете смотреть «Махабхарату» и будете видеть огромнейшую боль, внутреннюю боль каждого из героев. Они также гневаются, как мы. даже порой сильнее, это воины настоящие, кшатрии. Они также могут ревновать, завидовать, что-то еще. Чем же они отличаются от нас? Почему они такие великие? Махабхарата, сказание о великих потомках Бхараты. Был такой император древности. Они великие в том, что они всегда пытаются следовать дхарме. Всегда. Несмотря на эту боль, которая нам и не снилась, внутренняя боль. Потому что там масштабы очень огромные. Пожалуйста, посмотрите. А женщины более-менее действуют в рамках своего долга или в рамках своей дармы, потому что они все равно действуют в рамках семьи, они ориентированы на детей. Женщины более-менее свой долг исполняют в любом случае, поэтому часто у них сейчас больше разума, чем у мужчин. И поэтому часто, когда идут программы личностного роста, в основном это аудитория женская. К сожалению, это так. Ну, сами видите, да? Одни женщины. Всегда думают, что хотя бы один мужчина бы появился, ну... Хотя бы один. Нет. Это большая редкость сейчас. Они обычно приходят, когда жена приводит. И он сидит такой весь напряженный вначале, жена такая довольная, счастливая. Вот, привела наконец-то, сломала его, добилась. У мужчины становится сейчас очень сильно ориентированным на внешние ценности. Обратите внимание, мужчины все меньше и меньше способны принимать ответственность за кого-то. Они уже медитируют просто на женщин. Здесь ребенок, там ребенок. Тебе буду платить алименты, а тебе не буду. Никакой ответственности на самом деле нет. Это деградация личности. Почему? Потому что нет следования высшим принципам мужской природы. Главный принцип – это связь с Богом, культивация духовного знания. Женщины более-менее действуют в рамках своего долга, который им дается по женской природе. Поэтому у них есть этот разум, и они обладают даже большей силой, чем мужчины. Сейчас. Девочку должна воспитывать женщина. Это означает, что нужно, чтобы в семье девочка видела, как мать относится к мужу, как женщина относится к мужчине. Она должна видеть эту культуру. Очень важно, чтобы ее мать доверяла свой ум своему мужу, то есть открывалась перед ним, просила у него какие-то советы, потому что женщине очень важно открывать свой ум. Если женщина держит все внутри себя, то становится очень беспокойной и нервной. Это правильная культура взаимоотношений, когда женщина открывает свой ум, свои эмоции. И лучше, чтобы девочка это видела и таким образом непосредственно осваивала это. И поэтому даже было бы правильно, чтобы отец спрашивал дочь о ее эмоциях. То есть, чтобы он тоже, как мужчина, проявлял к ней отношение как к женщине. Защищал ее ум, выслушивал ее. Река жизни мужчины высыхает, когда он перестает совершать усилия по развитию себя, как личности. Мужчине нужно реализовать себя в мире, а женщине реализовать себя в семье. Даже если женщина имеет большое желание активно действовать в социуме, у нее это получается, но при этом она не реализует себя как жена, то будет чувствовать внутреннюю незащищенность. Любовь мужчины – это только часть его жизни. У него есть много других дел, которые нужно выполнить. Любовь женщины – это вся ее жизнь. Для мужчины это не так. Для мужчины любовь – одна из многих вещей. Он хотел бы писать стихи не потому, что он любит. Он хотел бы писать картины не потому, что он любит. Это занятие имеет для него свою собственную ценность, ничем не связанную с любовью. А устав от картин, музыки, он хотел бы упасть глубоко в любовь и забыться. Это его отдых. Вы видите разницу? Любовь мужчины – это место его отдыха. Когда он устает от мира, от тысячи дел, он хочет упасть в энергию женщины, в ее тепло и раствориться. Помните, он любит, только если получает отдых. И тогда он снова может рисовать, писать стихи, сочинять музыку или танцевать. Для него любовь – это необходимая основа, чтобы делать другие вещи. Для женщины все наоборот. Она будет делать другие вещи, потому что она любит. Если она не любит, она перестает делать что-либо вообще. Бороться и побеждать в этом мире должен мужчина. Ведь женщина выбирает сильных, смелых и настойчивых, а не тех, кто при малейшей ссоре опускает руки и уходит. Какой бы сильной ни была женщина, она ждет мужчину сильнее себя. И не для того, чтобы он ограничивал ей свободу, а для того, чтобы он дал ей право быть слабой. Что такое быть смелым? Для женщины смелость проявляется в том, чтобы быть открытой для своего супруга. Начиная отношения, женщина испытывает страх. Вдруг в очередной раз я останусь одна, вдруг он меня бросит. И пока я не проживу с ним лет 30, я не пойму, бросит или не бросит. Но ответ хочется уже сейчас знать. Поэтому нужно сказать мужчине: если что-то не нравится, уходи. Так женщина реагирует на страх. Она начинает провоцировать мужчину, чтобы проверить, останется или нет. Страх остаться брошенной часто проявляется именно в этой фразе: если что-то не нравится, иди и найди себе другую. Но еще чаще женщина в страхе потерять человека начинает прилагать усилий больше, чем необходимо. Из-за желания избежать ужаса потери, распада семьи, женщина стремится доказать, что она очень хорошая. Она прилагает чрезмерные усилия, чтобы быть безупречной. Она таким образом как бы дает чрезмерный кредит, чтобы ее не бросили. На самом деле это называется косвенная просьба. Так происходит из-за того, что девочку в детстве стыдят за то, что она просит больше. Если девочка просит больше, это воспринимается родителями как неблагодарность. От этого появляется склонность выражать свои желания косвенно. Женщина, свободная от этого, открыто скажет: «Мне все время кажется, что я плохая жена, что ты меня бросишь. Страх у меня такой есть». Муж спросит: «А почему?» Она ответит, расскажет ему все. Женщина, которая боится быть брошенной, должна пользоваться не страхом, а знанием, чтобы решить проблему. Силу удержать любимого рядом дает смелость. Она заключается в открытости. Женская смелость проявляется в том, что она открыто говорит о каждой мелочи, которой боится. Эта смелость рассказывает даже то, что она хочет забыть, не вспоминать никогда. Смелость мужчины проявляется совсем по-другому. Она в том, что он дает обещание, берет ответственность за женщину. Ему может быть страшно, что у него почти нет шансов сдержать это обещание. Но он обещает опекать эту женщину, что бы с ней ни произошло. Какое бы у нее ни было настроение, состояние здоровья, проблемы с родственниками и так далее. Давать такую опеку – это достаточно героический поступок. В Китае древняя мудрость гласит: для женщины есть только одно самое важное дело в жизни, которому она должна учиться с детства – вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. Это ее предназначение. Для мужчины она является родником живой воды, к которому он возвращается снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая женщина не может помочь мужчине восстановиться. Она как пересохший колодец, не способна утолить жажду страждущего. Дела, которые вызывают внутренний конфликт и отрицательные эмоции, женщине не подходят. Все, чем занимается женщина, она должна делать с любовью, ради себя, ради своей семьи, чтобы осуществить свое главное предназначение. Подойдет все, что доставляет женщине наслаждение и позволяет обрести гармонию. Пение, рисование, танцы, музыка, рукоделие. Хочет этим заниматься, пусть занимается. У женщины есть великая миссия – быть неиссякаемым энергетическим источником радости, оптимизма, красоты, света для всей семьи. Сейчас постоянно приходится объяснять женщинам, что, к сожалению, мужья пока не квалифицированы. Я не говорю, что они плохие, они просто не образованы пока. Они не знают, что женщина постоянно должна наполняться через мужчину энергией любви. Если женщину не наполнять, она не сможет отдать. У нее же ничего нет внутри. Но так как мужчины сейчас этого не знают, то время, место, обстоятельства. Мы находим другой выход. Женщины должны сами наполняться. То есть, как здесь было сказано выше, делать то, что вот им нравится. Вот хотите ванну наполнить горячую, с пеной, с лепестками роз, там еще с чем-то, наполняйте. Нравится вам сладкое есть даже ночью, но будьте ночными жрицами. Для вас, наверное, и придумали в холодильнике свет. Иначе зачем он там нужен, если ночью есть не надо? Потому что женщина там ночью гремит этим холодильником, бум-бум, что-то там жует. Делайте все, что доставляет вам удовольствие. В рамках приличия, конечно, я имею в виду. Это не повод, чтобы во все тяжкие ударяться. Чтобы наполниться ощущением счастья. Для мужчины счастье – это умиротворение, когда он добился чего-то. Для женщины счастье – это маленькие радости. Поэтому в ведическом обществе муж всегда жене говорил хорошие слова и делал какие-то подарки. Одежда, еда, украшения. и не мог позволить себе драгоценности настоящие, покупал бижутерию, но был обязан это делать. Всегда говорит, что он любит ее и так далее и тому подобное. Потому что мужчине кажется, что вот один раз сказал перед свадьбой или во время свадьбы, все, хватит. Женщина так не думает никогда, потому что ей нужно постоянно об этом слышать. А мужчина этого не понимает, если он не получил юридического знания. Поэтому, пожалуйста, делайте. Есть хорошие семинары Руслана Нарушевича, школа истинных леди и джентльменов, еще там какие-то, ну, целая куча у него, он специалист в этом деле. Скачайте эти семинары и прослушайте, вы будете знать, как вам себя вести в женском теле, чтобы быть наполненными радостью и счастьем. Для чего, чтобы отдавать это другим? Чтобы со временем мужья или будущие мужья научились этому? Для каждой женщины важно знать, что она прекрасна. Это создает ощущение ненаполненности. От ласковых слов и признания красоты женщина становится мягкой, нежной, игривой и расцветает еще больше. Умный мужчина знает, как помочь любимой женщине стать еще прекраснее. Чем больше он заботится о женщине, тем пышнее она цветет и наполняет своей энергией мужчину. То есть, есть поразительный такой факт, один из тонких законов Вселенной. Что если муж заботится о жене, то она внутренне наполняется этим счастьем и незаметно даже для окружающих преобразуется и становится самой красивой женщиной для своего мужа. Вот он на нее смотрит и действительно считает, что она самая красивая. Потому что где вся красота? В глазах влюбленных. Только там вся красота. Смотрите, как все взаимосвязано. Муж заботится о жене, она расцветает, и ему уже неохота смотреть на кого-то другого. Но при этом, пока этого не происходит, жена должна учиться. Это ее, в принципе, единственная главная квалификация. Никогда не показывать мужу недовольного лица. Никогда. Потому что на недовольное лицо жены, там, невесты, подруги смотреть вообще неохота. Отвратительное зрелище. Сразу взгляд отводится и падает на какую-то другую женщину, которая в этот момент в хорошем настроении. А когда жена обладает этой квалификацией, всегда служит мужу, всегда всем довольна, то он не смотрит на других женщин. Зачем? Все взаимосвязано. Женщина является очагом, которому необходим огонь. Очень дорогой ценностью в мире является энергия. Ни за какие деньги ее невозможно купить. Поэтому мужчина готов отдать женщине за этот огонь энергии все самое ценное. Мужчина любит не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. Поэтому настоящая женщина – это вовсе не самая красивая, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. Настоящая женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а состояние. Женщина, которая создает у мужчин особое состояние, мужское, всегда будет любима. Это состояние она создает, наслаждаясь обществом своего мужчины и восхищаясь им. И к этому особому состоянию мужчина будет тянуться как к магниту всегда. История. Однажды к Будде пришла женщина и сказала: «Я хочу быть самой лучшей женой для своего мужа». Какое смелое утверждение. Будда посмотрел на нее и засмеялся. Она возмутилась его смеху и стала спрашивать, что в ней не так. Тогда он ей сказал: есть несколько типов жен. Есть жены-убийцы, есть жены-предатели, есть жены-друзья и есть жены-служанки. Ты относишься не к убийцам и не к предателям. Ты жена-друг. Но друзья тоже предают. Из тебя не получится жены-служанки. Конечно, нет, возмутилась женщина. Не хватало мне быть еще и служанкой. И возмущенная ушла от Будды. А Будда, обратившись к своим ученикам, сказал: она не поняла, что самая лучшая жена для мужчины – это жена-служанка. До нее не дошло, что только служение долгосрочным программам мужа, помощь ему в их осуществлении поднимает женщину до уровня богини. Только богиня может стать служанкой. Только богиня не знает, что такое эгоизм и самость. Только богиня может стать настоящей женой. У Рузова Вячеслава Олеговича есть целая книга «Моя жена богиня» называется. Можете заказать ее, можете поискать в интернете. Потрясающая книга. Махабарати, в этом самом великом эпосе всех времен и народов, дочь великого йога, величайшего йога-мистика, Вишвамитры Муни и одной из самых красивых райских куртизанок Менаки, их дочь Шакунтала сказала своему мужу, царю Душанти: «Та истинная жена, которая искусно выполняет все домашние дела, та истинная жена, которая рожает хороших детей, та истинная жена, которая дорожит мужем пуще собственной жизни, та истинная жена, которая не нарушает клятвы, данной своему мужу. Верная жена является как бы половиной мужа, верная жена – лучший друг мужа, верная жена приносит с собой в дом радость, добро и процветание, верная жена до последнего своего вдоха заботится о муже. Мужья, имеющие хороших жен, соблюдают счастливые дни. Мужья, имеющие хороших жен, знают, как вести домашнее хозяйство. Мужья, имеющие хороших жен, пользуются благорасположением Бога. Мужья, имеющие хороших жен, живут красивой, богатой жизнью. Жены, которые с любовью и лаской говорят со своими мужьями, их добрые друзья в одиночестве. Они заменяют мужьям отцов, когда приходит время для отправления религиозных обязанностей. И они заменяют мужьям нежно любящих матерей, когда те испытывают горькие муки. Даже путешествуя по самым темным и диким местам, муж находит покой и вдохновение в жене. Тот, кто имеет хорошую жену, определенно заслуживает доверия. Таким образом, хорошая и верная жена – лучшая помощница мужа. Именно она указывает ему правильный путь в этом мире. Преданная жена всегда сопровождает своего мужа даже в мир иной. Она делит с ним все беды и несчастья, ибо у них одна общая судьба. Если жена первая уходит из этой жизни, она ожидает своего мужа в мире ином. А когда первым уходит из жизни муж, святая жена следует за ним. Именно по всем этим причинам следует жениться. Ибо муж в лице жены обретает истинного друга, как в этом мире, так и в будущей жизни. Видя своего сына, рожденного от преданной жены, муж радуется, как если бы смотрел на самого себя в зеркало. За доброе отношение к семье он будет непременно вознесен на небеса. Умные люди, испытывающие лихорадочный жар беспокойства и тревоги, которые царят в этом мире, находят в своих преданных женах радость и облегчение, подобно тому, как страдающие от жажды наслаждаются прохладной водой. Умный человек даже в гневе не станет грубо разговаривать с любящей его женщиной, ибо хорошо понимает, что от его жены зависят и его любовь, и его привязанность, и его добродетельность. Любящие женщины извечно являются священной нивой, на которой произрастает наше потомство. Она, конечно, там говорит более длинную речь, но я взял только то, что она говорит о жене. Разумный человек потихоньку начинает догадываться о том, что надежды, возложенные на семейный образ жизни, не оправдывают себя, если срочно не добавят в эти отношения духовности. Человек рассчитывает, что семья защитит его в сложные периоды жизни. Но через некоторое время в его сознании начинает мелькать подозрение, что это не совсем так. Он начинает подозревать, что система защиты в виде простых семейных взаимоотношений не так надежна, как обещали фильмы и романы. Веды дают объяснение таких беспокойств. Семья – это рекомендованный образ жизни, если сочетается с духовным развитием человека. История. Как-то шел по дороге святой мудрец и в духовном блаженстве повторял святое имя Бога. Вдруг заметил он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей. «Зачем ты обрекаешься на такие страдания?» – спросил мудрец. «Я страдаю для счастья своих детей и внуков», – ответил человек. «Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми». «А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье?» – спросил мудрец. «Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы». Ответил несчастный человек. Это как на свадьбе. Все кричат: горько, будьте счастливы, и все, ну, более старшие, матери, отцы, деды, все плачут. У нас не получилось, но, может быть, у вас получится. Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла, сказал мудрец. Научись вначале сам быть счастливым, но в материальном мире с материальным сознанием счастья нет. Счастье – это духовное понятие. Для этого тебе нужно заняться бхакти-йогой, преданным служением Верховному Господу. И тогда ты поймешь, как сделать счастливыми своих детей, внуков и всех окружающих людей. Есть энергетические отличия мужчины и женщины. Кто такая женщина и чем она отличается от мужчины? Господь не просто так создал мужчин и женщин. Помимо того, что у каждого есть своя функция, в нас и энергия двигается по-разному. В Ведах говорится о том, что у каждого человека есть 7 психических энергетических центров, самых активных. Их часто называют чакрами. На самом деле их больше, но основных 7. Мы устроены так, что у мужчин и женщин энергия в этих центрах движется по-разному. У кого-то по часовой стрелке, у кого-то против часовой. И получается, что мужчина и женщина дополняют друг друга. Первая чакра – безопасность. Начнем мы снизу. Самая нижняя чакра – Муладхара. Она отвечает за выживание и потомство. И она устроена таким образом, что у мужчины эта чакра активна, а у женщины пассивна. То есть мужчина дает энергию, а женщина ее принимает. Это означает, что это мужская функция – давать защиту. Защиту для выживания женщины. Обеспечивать базовую безопасность. Наша задача – акцентировать внимание на своих обязанностях. Обязанность женщины в этом месте – научиться принимать. У большинства из женщин с этим проблемы. По задумке, женщины должны полностью довериться мужчине и положиться на него. У многих женщин есть всякие родовые сценарии и прочие травмы. Очень часто женщина не дает мужчине заботиться о ней. Очень часто женщины говорят: ой, я бы хотела сильного плеча. Но на практике оказывается, насколько страшно довериться, что проще сделать все самой. Если женщина начинает сама заботиться о выживании, например, себя и своих детей, то чакра начинает работать по мужскому типу. Она начинает быть активной. Если у женщины при этом рядом есть муж, то ему ничего не остается, и его чакра становится пассивной. То есть он начинает принимать, а женщина отдавать. И эту ситуацию переломить потом очень сложно. Ко мне часто обращаются с этой проблемой. Мужчины очень быстро привыкают к тому, что жена все делает сама. Сразу же привыкают. И она не может обратно все повернуть. Почему? Потому что это все на тонком плане уже стало не очень хорошо. Потому что женщине, чтобы эту ситуацию как-то изменить, нужно отказаться от этого. Как бы прыгнуть без парашюта с высокой горы. Она же уже сама такая вся крутая. Надо понимать, что если у вас есть муж, либо молодой человек, но при этом вы предпочитаете о своей безопасности заботиться самостоятельно, то вы тем самым берете на себя мужскую функцию. И это наносит ущерб и вашей женственности, и его мужественности. Второе. Наслаждение. Дальше идет вторая чакра, Сватхистхана. Она отвечает за наслаждение и желание. И работает уже по-другому. У женщин она активная, а у мужчин пассивная. Женщины дают, а мужчины принимают. В Ведах говорится, что мужчина – это наслаждающийся, а женщина – это та, через которую наслаждаются. Это говорит о том, что задача женщин состоит в том, чтобы создать мужчине комфортный и уютный мир. Очень часто женщины против этого пункта протестуют. Говорят: как так? Почему мы должны им прислуживать? Почему мы должны их наслаждать и выполнять все желания? Что это за несправедливость? На самом деле все здесь справедливо. Потому что из 7 чакр 3 активных у женщины, 3 активных у мужчины. И одна, самая верхняя, работает одинаково у всех. Поэтому в этом нет никакой несправедливости, есть просто разделение ролей. Важно понять, что мужчина тоже что-то дает, а задача женщин – дарить ему наслаждение и выполнять его желания. И тогда уже не так все плохо. Сюда входят любые наслаждения, включая сексуальные наслаждения, наслаждение едой, порядком в доме. То есть идеальная женщина должна создать для мужчины такой мир, в котором он сможет легко находиться, ему будет комфортно, и его основные желания будут удовлетворяться. И не просто удовлетворяться, а он от этого будет испытывать наслаждение. Третье. Деньги. Больная тема. Для всех, даже для тех, у кого их много. Дальше мы переходим к третьей чакре. Манипура. Это деньги, жизненная энергия, достижения. Она активна у мужчин и, соответственно, пассивна у женщин. То есть мужчина дает женщине, женщина принимает. И здесь у женщин опять проблема. Часто женщины говорят, что не могут брать деньги у мужчины, или им стыдно попросить у мужа деньги на какую-то кофточку. Обычно это часто происходит, когда женщина работала, сама себя обеспечивала, а потом вышла замуж, ушла в декрет. И получается, она не работает, хочет что-то купить, а у мужа просить стыдно. И в этом месте происходит очень серьезный конфликт, потому что женщина, если она отказывается принимать деньги и жизненную энергию, то мужчина либо перестает это давать и переходит в другую позицию, либо у него этого становится меньше. То есть одна из причин, почему мужчины немного зарабатывают, еще и в том, что женщина ничего не просит. Женщина говорит, что ей ничего не надо. Сапоги мне не нужны, я еще коньки не сносила. Если у женщины есть такое отношение к себе, отношение к деньгам и отношение к мужчине, то мужчина не будет много зарабатывать, потому что ему просто незачем. Мужчины по природе очень аскетичны. Вы, наверное, видели квартиры холостяков. Им вообще мало чего надо. Там кровать, печка, одна сковородка, яичница на завтрак и все. Иногда в этой ситуации мужчина перестает зарабатывать и становится альфонсом. Либо находит ту, которая будет стимулировать его к достижениям своими желаниями. Поэтому это обязанность женщин научиться принимать от мужчин деньги, подарки, принимать какие-то достижения и подвиги, которые они делают во имя них. Как Высоцкий пел: «В грязь соболя, ступай по ним по праву». У него мой друг, бывший компаньон, выложил в интернете афоризм от себя. Что толку от всех материальных достижений, если нет той, к ногам которой все это охота бросить? У нее такой крик души вообще был. Я, как всегда, подумал, ну есть же Бог еще, в конце концов, причем здесь женщина. Сейчас мужчины сильно деградировали, они ищут женщину, чтобы ей служить. Они должны искать гуру, духовного учителя, чтобы через гуру служить Богу и всем живым существам. Включая и любимую женщину, конечно. Есть и другой вариант, когда женщина вдруг начинает зарабатывать много. Она начинает думать, что ее самая главная цель в жизни – обеспечивать семью, кормить семью. Этот хлюпик ничего не может и так далее. То есть, если женщина решительно берет на себя активность в этом плане, то у мужчины ничего не остается. Женщина взяла все. Ему приходится только принимать. Тогда он становится домашним, подкаблучником и все такое. И это вина женщины. Она взяла на себя не свое. Четвертое. Любовь. Следующая чакра – анахата, сердечная. Она отвечает за любовь и симпатию. Это женская чакра. То есть женщины должны давать, а мужчина принимать. Наоборот, получается некомфортно. У большинства из женщин, наверное, был такой поклонник, который выполнял все ваши прихоти, который делал все, что вы хотели. И цветочки, и вот это, и вот то, и в рот заглядывает, и вот прямо такая любовь, и вечером встречает, и утром провожает. А женщина смотрит на него и понимает: хороший человек, но любить не могу. И еще сама себя пилит за то, что такого хорошего человека не любит. Просто потому, что мужчина взял на себя активность этой чакры. Он начал давать, и у женщины нет других вариантов. Она не может любить, а любовь это женская. Если женщина не может любить, реализовываться в этом месте, то ей очень тяжело. И поэтому такие отношения чаще всего не складываются. Поэтому это просто красивая картинка. Я хочу, чтобы муж за мной романтично ухаживал. Вот это делал, и вот это делал, и вот так меня любил, и вот это к меня любил. Если бы у вас так происходило, то вас бы это совсем не радовало на самом деле. Поэтому радуйтесь, если ваши мужчины не берут у вас ответственность за этот центр и позволяют вам в нем реализоваться. Тогда вы можете полностью раскрыться в этом, делать какие-то приятные сюрпризы своему любимому и как-то его баловать. Это не значит, что он всю жизнь будет только принимать и ничего не давать взамен. Скорее всего, он тоже будет для вас что-то делать, но это будет не на этом центре. Это будет, например, на уровне третьей чакры, то есть он будет делать какие-то подарки, или на первой, как-то начнет заботиться о вас в плане жилплощади или еще каких-то базовых вещах. Поэтому не ждите от мужчины неземной романтики и исполнения ваших прихотей, потому что это ответственность женщин. Исполнять желания, давать наслаждение и любить. Это женская ответственность. Мужчина вам отплатит чем-то другим, подарками и ощущением безопасности. Пятое. Самовыражение. Пятая чакра Вишуда. Общение, самовыражение. Мужчина дает, женщина принимает. Мужчина активен. Мужчине в жизни очень важно себя выразить, реализоваться. Для женщины основная реализация – это семья. Реализация вовне семьи вторична. Если женщина научилась дарить любовь по четвертому центру, то эта энергия поднимается в мужчине выше. И он уже хочет не просто заработать денег, не просто обеспечить семье базовый уровень. Он уже хочет оставить свой след в истории, какое-то наследие. Хочет чем-то улучшить этот мир. На этом уровне мужчины часто начинают делать великие дела, глобальные подвиги. И все эти подвиги делаются во имя женщин. Задача женщин в этом месте принимать, радостно и с любовью. Как принцессы и королевы принимают почести от сражающихся рыцарей. Чтобы им было ради кого совершать походы, защищать родину или спасать планету от экологической катастрофы. Как Высоцкий пел: «Сто сарацинов я убил во славу ей, прекрасной даме посвятил я 100 смертей». То есть самая большая сила женщины для мужчины – это ее сила вдохновения. Она может вдохновить очень сильно, если правильно действовать. Вы обратили, да, внимание, сколько много нужно знать, чтобы построить гармоничные отношения? Все не так просто вообще, как кажется. Это не сентимент. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мужчина не просто выживал и работал, а действительно реализовывался и менял мир, учитесь любить его. Энергия вашей любви способна поднять в нем энергию до пятого центра. Кроме того, это еще центр общения, связи с общественностью. Например, хорошо, если друзья семьи – это друзья мужа. Не вы его приводите в свою компанию, заставляете общаться с вашими подругами, а он вводит вас в некий свой круг, создает вам какое-то общение и строит связи между семьями. Общаться с подругами – такая аскеза для мужчины. Шестое – ясновидение. Шестая чакра – Агья или Аджна. Ясновидение. Женщина дает, мужчина принимает. По идее, каждая жена должна быть главным помощником своего мужа. И основная ее помощь не в том, чтобы делать то, что он не любит, а предоставить ему то, чего у него нет в силу природы. Ясновидение. Допустим, женщина всегда дает очень хорошие советы мужу. У нее есть интуиция, и она очень часто чувствует и говорит: что-то этот дядька мне не нравится, с которым ты контракт хочешь подписать. Мужчина прислушивается к ее ощущениям. Если ему хватает значимости на его трех центрах, он реализован как глава семьи, как добытчик, и у него есть некая миссия, он легко примет к сведению рекомендации жены. Женщина очень часто чувствует какие-то вещи, и она говорит: слушай, мне вот не нравится этот человек, давай не будем с ним работать. Или чувствую я, добром это не кончится. Проходит какое-то время, и так все и происходит. То есть жена может очень сильно помогать мужу в этом плане. Невеста, подруга. Женщины, они же мистики должны быть, по большому счету. Почему женщины сейчас теряют мистическую силу? Потому что они потеряли целомудрие. Вот и все. Седьмое. Мы души. Седьмая чакра сахасрара работает у всех одинаково. Это наша связь с Богом. И неважно, мужчины мы или женщины. В первую очередь мы души, духовные живые существа. Половые различия важны в материальном мире для того, чтобы исполнить миссию, ради которой мы родились. Половая принадлежность создает нам рамки, которые мы уже можем заполнить. Можно сказать, что дав нам мужское или женское тело, Господь сузил круг метаний и более четко обозначил роль, которую мы должны здесь сыграть. Ничто, ни деньги, ни имущество, ни слава, ни власть, ни материальные знания не доставят нам радости в отношениях, если у нас нет духовных знаний и хороших качеств характера. А как это у вас? Самые большие перекосы наблюдаются обычно по четырем нижним чакрам. Они создают базу для гармонии на высших уровнях, которые сейчас вообще практически никто не развивает. Задача женщин в этой жизни – научиться принимать от мужчины по первой чакре и по третьей. А кроме того, научиться отдавать по второй и по четвертой. Как раз то, чего женщины чаще всего и не умеют. Мы уже привыкли к тому, что вокруг постоянно слышны разговоры несчастных женщин. Но мужчина такой, сякой, а мой еще и розетокий, и так далее. Большинству женщин привычно выслушивать рыдающих подруг и повторять: ну и скотина же вот у тебя. И когда в отношениях происходят какие-то трудности, хочется набрать номер подруги и пожаловаться ей на то, как он отвратительно себя повел. Часто бывает, это она отвратительно себя повела. Ну, в конце концов, он разводит, и крайнего, как оказывается, мужчина. Зачем женщина критикует мужчину? Обычно она хочет избавиться от негативных эмоций, изменить мужчину в нужную ей сторону. Избавление от негативных эмоций – это отдельная тема. Об этом вскользь упомянуть не получится. А о попытках его изменить стоит сказать. Очень многие воспринимают мужчину как полуфабрикат. Этакий пакетик с нарезанными овощами, из которого можно приготовить то, что хочется. Захочешь – сваришь суп, и овощи станут мягкими. Или можно съесть их сырыми, и тогда они будут твердыми. Можно добавить кучу специй и изменить вкус. Можно пожарить, запечь, что-то добавить. А можно что-то убрать, например, выковырить лук. Просто потому, что ты его не любишь. И такой подход в корне неверен. Мужчина не полуфабрикат. Он всегда уже является готовым блюдом. Да, это блюдо можно украсить, красиво сервировать, немного подсолить. Но сделать из овощного салата суп невозможно. Если мы выбираем по меню салат, то получаем салат. А если хотим суп, то и выбрать нужно суп. Самое важное в том, что мы не смотрим в меню. А мы просто берем первое, что дают, а потом решаем, что с этим делать. Недавно вычитал интересное изречение Турсунова Олега Геннадьевича, что женщина должна быть очень разумна. Она должна из всех вариантов, которые ей предлагаются по судьбе, как кандидатуры будущего мужа, четко понять, что от Бога пришло. То есть кто от Бога пришел, а кто по карме пришел. Потому что от Бога всегда только самое лучшее приходит. А по карме обычно ничего хорошего. В Кали-Югу карма у всех плохая. Но это может видеть только женщина, которая развивается духовно, занимается духовной практикой, получает духовные знания. Она должна быть очень внимательна. Потому что у настоящей женщины, у хорошей женщины всегда есть выбор. Ну, несколько мужчин. Должно быть три, по крайней мере. Раньше, когда царевны были воспитаны в ведические времена самым лучшим образом, для них устраивали свайамвары, выбор мужа. И со всех стран Приезжали царевичи и цари. И она выбирала самого лучшего. Устраивали состязания, соревнования, какие-то философские диспуты. И она выбирала самого лучшего. Потому что если у женщины нет выбора, какой-то один пришел по судьбе, она сразу в него вцепляется, потому что она уже устала ждать, она боится остаться одной, то это говорит о том, что у нее нет хороших качеств, женских качеств. Простой пример я всегда привожу. Вот если вы возьмете красивейший цветок в прекрасной вазе и оставите на дороге и уйдете, если вы через несколько минут вернетесь, его же уже не будет, так же? Кто-то подберет, так же? А если вы кучку из порошков оставите, или там мусор какой-то, ну что-то вообще отвратительное, то, естественно, вы беретесь, все будет на месте, все даже обходить будут стороной. Пока дворник не придет, так это его обязанность, и не уберет. А почему это... Иллюстрацию спойла, потому что однажды одна девушка жаловалась мне. Нет достойных женихов. Я промолчал. Хотя в уме мелькнула мысль. Но мы же получаем только то в жизни, чего мы достойны. Так же? Вот то, чего мы достойны, приходит к нам каждый день. Мне хотелось ей сказать... Достойные мужчины ушли к достойным женщинам. Вот и все. Потому что она до этого мне говорила, они не хотят жениться, потому что не хотят брать ответственность. Мне всегда хотелось сказать, ты знаешь, когда есть достойная кандидатура, настоящая женщина, вот всегда охота взять ответственность. Сразу. А когда таких нет, то особо-то нет желания, не возникает. Поэтому эти вещи нужно очень хорошо понимать. Просто запомните одну вещь. Что такое активный поиск мужа для незамужней женщины или девушки? Это развитие духовных и женских качеств хороших. Вот это активный поиск мужа. А не то, что она бегает по всем дискотекам, кафе, ресторанам. Поисковик включила в интернете, там во всех сайтах, у них там куча знакомств, хахали. Нет, нет, так она только теряет свою целомудрие, теряет свое благочестие, вредит себе. Далее. Когда ты решила быть с ним, такой вопрос просто. Когда ты решила быть с ним, он уже был таким, как сейчас? Был ли он безответственным, медлительным, нерешительным, без особых запросов? Если твой ответ «да», то зачем ты начинала отношения, если уже тогда тебя это не устраивало? Наверняка ты думала, что это изменится. Мужчина имеет очень устойчивую природу, как камень или железо. И именно это мы в них ценим и любим больше всего. Именно на твердое можно опираться. И именно за твердым можно спрятаться от непогоды. Если же твой ответ нет, и когда-то он был другим, добрым, внимательным и так далее, то вопрос в другом. Что ты такого сделала за это время, что такой замечательный человек испортился? Спился. Ведь это ты рядом с ним больше всего времени находишься. Именно ты больше всех влияешь на него. Поэтому бесполезно жаловаться на мужчину, думая, что он изменится. Он не изменится. А критика способна разрушить любые отношения. Женщина получает такого мужа, которого заслуживает. Женщина может изменить мужчину, но сделать это невозможно с помощью критики и претензий. Изменить мужчину можно только с помощью любви и принятия. 5 признаков того, что вы встретили нужного вам человека. Даже если вы безумно влюблены в кого-то прямо сейчас, вы не можете однозначно утверждать, действительно ли это является правильным выбором для вас? Вы уверены, что это ваша вторая половина, ваш партнер на протяжении жизни, ваша одна настоящая любовь? Действительно, очень сложно понять, будете ли вы испытывать в будущем те же чувства, что и сейчас. Чтобы помочь вам определиться, ниже приведены 5 истинных критериев любви, которые помогут вам определить, встретили ли вы своего человека или нет. Первое. Вы наслаждаетесь обществом друг друга. Играете ли вы во что-то или ужинаете в кафе, вам всегда весело вместе. Вы шутите, смеетесь и, кажется, пребываете в состоянии транса бесконечного счастья. Когда вы рядом друг с другом, вы всегда с нетерпением ждете вашего партнера, даже если вы вместе уже много лет. Вам никогда не надоедает быть в компании с любимым человеком, и кажется, нет конца этому счастью. Второе. У вас общие цели и убеждения. Противоположности действительно привлекают, но обычно это не подходит хорошо для долгосрочных отношений. Если вы хотите создать глубокие и длительные связи с вашим партнером, совместимость всегда ключ. Если вы и ваш партнер имеют разные приоритеты, будет довольно трудно работать в долгосрочной перспективе. С другой стороны, если вы плывете на той же волне и ваши приоритеты совпадают, то вы оба будете иметь больше шансов на долгосрочное счастье. В Шримад-Бхагаватам великий мудрец и великий йог Кардама Муни, великий преданный Господа, 10 тысяч лет совершал аскезу, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Когда Верховный Господь явился перед ним, Кардама Муни честно признался, что, несмотря на длительную практику мистической йоги, у него осталось вожделение в сердце. Сердце еще не до конца очищено. Поэтому он хочет жениться, чтобы удовлетворить свои материальные желания и идти дальше путем духовного развития. И он просит Господа дать ему в жены девушку, у которой был бы такой же характер, как и у него. Что имеется в виду? Такая же цель в жизни. Такие же цели и убеждения, как здесь говорится. Это не то, что мне нравится вот такое блюдо, и ей такое же нравится. Я люблю в носках спать теплых, когда холодно, и одна тоже. Мне вот такой цвет нравится, и ей тоже. Нет. Это просто привычки какие-то. Должна быть общая цель. Если они материалисты, то материальные. Если это духовно развивающиеся люди, то духовные. Тогда есть надежда, что будет очень крепкий брак. Что должен сделать мужчина, чтобы развиваться? Если он не монах, конечно. Он должен найти себе помощницу в своем деле, в виде жены. И все, он будет очень удачным. Третье. Вы оба поддерживаете и доверяете друг другу. Для долгосрочных отношений нужно научиться доверять друг другу. Это означает, что вы можете рассчитывать на партнера в болезни и в здравии, в богатстве и бедности. Вы также хотели бы разделить каждую мелочь с этим человеком, будь то хорошие или плохие вещи. Желание открыть ему свои самые сокровенные тайны означает, что вы доверяете своему партнеру. Важнейший элемент сильной, цветущей, долгосрочной любви. Четвертое. Вы оба помните ваши особые события. Ваша первая встреча, еще какие-нибудь интересные моменты ваших встреч. Это говорит о том, что вы оба очень влюблены и всерьез увлечены друг другом, поскольку все эти исключительные моменты все еще сохраняются в вашей памяти. Пятое. В ваших отношениях нет места для драмы. Если вы и ваш партнер при ссоре не занимаетесь поножовщиной, а справляетесь с ней зрелыми и спокойными способами, как, например, выслушать друг друга внимательно, признав, когда вы не правы, извиниться, когда вы пересекли границы дозволенного, есть большой шанс, что ваши отношения продлятся очень долго. Вы не позволяете драме занять место в ваших отношениях. Понятие любви в ведической культуре. Любовь является одной из центральных тем Вед. В Ведах современные исследователи нашли более 60 обозначений такого явления, как любовь. Веды различают несколько уровней любви. Самый первый, примитивный, называется тришна. Тришна переводится как жажда. Например, когда человеку хочется пить, он не спрашивает у воды в стакане, любит ли она его, хочет ли соединиться с ним и так далее. Человек просто берет и пьет воду. Такое же отношение одного человека к другому называется в ведах тришна, эгоистическая любовь. Это даже не любовь, а неуемное желание обладать другим, телом, красотой, способностями и так далее. В криминалистике такая любовь называется изнасилованием. Это низший вид любви, если говорить о любви в понятиях влечения одного живого существа к другому. Обоюдная тришна, когда у другого объекта также возникает подобное чувство, называется майтхунья или половое влечение. Это очень опасная комбинация, поскольку дети, рожденные от такой любви, зачастую развивают в себе демонические задатки и становятся обузой для общества. Рождение детей – это великое таинство. Никто не приходит в этот мир чистым листом. Каждый несет на себе печать своих прошлых деяний. Но еще большую роль в формировании характера будущего ребенка играет состояние сознания родителей в момент зачатия. Поэтому в ведическом обществе всегда детей зачинали, ну, имеется в виду, конечно, культурные люди, под влиянием гуны благости. Потому что дети, которые зачаты в страсти и в невежестве, очень плохие дети. Ему очень будет трудно двигаться по пути самосознания, стать человеком для начала, а потом уже полностью одухотворить свое существование. И состояние сознания родителей во время зачатия как раз притягивает соответствующую душу. Поэтому в момент зачатия сознание родителей должно быть как можно более возвышенным, как можно святого притянуть в свою семью. Но сейчас, к сожалению, этого не происходит. Либо в невежестве по пьянке, либо в страсти. Потом узнают, что, оказывается, она беременна, не надо жениться. И мы видим, естественно, по состоянию общества, то, что в ведах называется варна-санкара, нежелательное население Земли. Те, кто зачаты неправильным образом. Они уничтожаются первыми при всех катаклизмах, войнах. Они не способны отдавать, они способны только брать. Это очень эгоистичные люди. Майтхуния, похотливое стремление насладиться друг другом, закладывает в зародыши определенные самскары, впечатления, подобные впечатлениям от только что просмотренного фильма. Известно, как кинофильмы влияют на сознание. Подобным же образом влияют на сознание будущего ребенка звуки и мысли родителей в момент зачатия. Вообще, что касается воспитания детей, запомните одну вещь. Вы детей воспитать не сможете. Не получится. Вы их будете пытаться воспитывать по собственному шаблону. Поэтому говорится, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. И тогда вы сможете ребенку дать пример хороший. И у вас с ребенком будут хорошие отношения. Вы же в знании будете действовать. А как вы можете его воспитать? К вам уже пришла личность со своей кармой и со своим характером. Эта личность на эту жизнь уже сформировала свой характер и свою карму прошлыми жизнями. Вы его не перевоспитаете, он уже готовый пришел. Единственное, если вы займетесь духовной практикой, вы сможете его вдохновить. Также заняться духовной практикой, тогда он действительно начнет меняться. Это единственный вариант. Другого не дано. Следующий вид любви – мат-сарам, мотыльки в животе. Эта любовь известна всем. Ее называют юношеской любовью, первой любовью или романтической любовью. В определенном смысле, когда эта любовь проявляет устойчивый характер, о ней говорят как о платонической любви. Далее более высокий уровень – это сильная привязанность к общению с противоположным полом. Такая любовь носит название камой – вожделенной привязанности. Сила этой любви велика. С помощью камы все красавицы мира повелевают своими супругами. Великие империи строились лишь по мановению руки красивой женщины. По ее же мановению они рушились. Кама провозглашается Верховным Господом в Бхагавад-гите самой страшной болезнью живого существа. Кама – суть не что иное, как наше изначальное стремление служить и любить Бога, видоизменившееся под влиянием материальной природы. Господь советует нам победить каму с помощью великого оружия, трансцендентного знания, которые включают в себя знания о трансцендентных обителях Господа и его спутников в духовном мире. Следующий уровень любви – это бескорыстная любовь. Она делится на две категории – любовь друга к своему другу и любовь матери к ребенку. Бескорыстие в обоих случаях подразумевает жертвенность, а разница состоит лишь в том, что друг порой ждет такой же жертвенности от своего друга, тогда как мать вообще ничего не ждет от ребенка в обмен на свою любовь и служение. Такая любовь – высшее проявление любви, доступное живым существам в материальном мире. То есть это самая чистая любовь матери к сыну. Ну, я имею в виду материальной любви, конечно. Далее веды говорят о духовной любви. Духовная любовь от начала и до конца бескорыстна. Ее отличие от материальной любви состоит в том, что объектом духовной любви является Бог, который есть совершенный друг, господин, ребенок или возлюбленный. Материальный мир представляет собой отражение мира духовного. Все отношения, которые мы видим здесь, вечно проявлены в духовной реальности. Любовь составляет основу духовного мира и духовных отношений. Душа соткана из любви. Чтобы постичь духовную любовь, которую на санскрите называют премой, необходимо вначале понять принцип вечной реальности, где нет ни грамма материи. Это одна из сокровенных тайн ведического знания, и постичь ее необходимо в общении с истинным духовным учителем. Согласно древневедическим знаниям, любовь между мужчиной и женщиной развивается и проходит 7 стадий, между которыми нет четких границ. Они могут плавно перетекать одна в другую или, подобно взрыву, проявляться одновременно. Первое. Стадия созерцания. Внимание одного человека привлекает другой человек противоположного пола. Тот, чье внимание привлечено, выделяет другого человека из окружающих, присматривается, испытывает симпатию и невольно создает ситуации, позволяющие чаще видеться, потому что встреча вызывает радость. Второе. Стадия инициации. Один из влюбленных, иногда оба, выплескивает свою симпатию по отношению к другому, активно привлекая к себе его внимание самыми различными способами, желая понравиться, произвести благоприятное впечатление, заинтересовать. Третье. Стадия раскрытия сердца. Именно этот период ведические мудрецы называют медовым месяцем, потому что сердца обоих влюбленных раскрываются и источают потоки любви и нежности. Один из самых счастливых периодов на начальном этапе развития любовных отношений. Возлюбленные забывают обо всем на свете, и им кажется, что они нашли свою половину. Согласно ведам, на этой стадии не стоит сразу вступать в сексуальные отношения, пока страсть не станет служанкой любви, так как страсть способна очень быстро захватить сердце, уничтожив еще совсем крошечный цветок любви, и выйти на первый план, разрушив любовь. Древние считали, что стадия раскрытия сердца может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Четвертое. Стадия соприкосновения. Наиболее сложный и ответственный период. Необходимо найти точки соприкосновения на всех уровнях – духовном, интеллектуальном, социально-бытовом, эмоциональном и физическом, что требует терпения и внимательного отношения друг к другу. В этот период сердца двух возлюбленных могут периодически закрываться по причинам идеализации другого, страха или действия чрезмерной страсти. Поэтому становится возможным внутренний или внешний разрыв. Но этот этап развития любви тоже конечен. Пятое. Стадия творения. Сердца возлюбленных раскрываются и все больше наполняются душевной теплотой. Теперь супруги готовы создать полную семью, то есть принять туда души, которые станут их детьми. Они создают сад любви и трепетно заботятся о каждом цветке, не оказывают давления на своих детей и не пытаются их переделать. С наступлением стадии творения сердца любящих уже никогда не закрываются. Шестое. Стадия самопожертвования. Возлюбленные проходят испытания своей любви. Для каждой пары они свои, как и мера самопожертвования. Жизненная задача этапа состоит в окончательном разрушении того, что искусственно было создано в отношениях между людьми, чтобы осталась только любовь. Седьмое. Стадия гармонии. Сердца двух людей как бы соединяются вместе, и между ними не остается различий. Они находятся в одной энергоинформационной матрице. Супруги имеют единое сердце на двоих. Любящие чувствуют друг друга на расстоянии. Поток любви, подобно неиссякаемому водопаду, извергается вокруг них, гармонизируя пространство и время. Даже сильная боль не способна нарушить блаженство любви. Души, достигшие этой стадии, не расстаются и после смерти. Те, кто смогли пройти все 7 стадий развития любви, достигают духовного совершенства. И просветленные возвращаются к Богу. Также здесь я привел очень интересный отрывок из Махабхараты. Здесь рассказывается об идеальной жене. Царица Драупади смогла полностью завоевать сердца своих могущественных мужей, благодаря тому, что служила им с необычайным усердием. Если мы тоже будем прилежны в исполнении своих обязанностей, на нас не зайдет божественная милость, дарующая мудрость и нравственность. Здесь, конечно, нужно немного объяснить. глубоко не углубляясь в Махабхарату, потому что Махабхарата затягивает. У вас тут все расписано, а Махабхарату нужно рассказывать часами, сутками и месяцами. Потому что может возникнуть справедливый вопрос у современных людей. А почему у Драупади было 5 мужей? Вроде цивилизованные люди, цари мира. Когда у царя много жен, это нормально. Кшатриям, воинам, наоборот, рекомендовалось иметь больше жен, чтобы они становились мягче. Но почему у одной женщины 5 мужей? И Махабхарате объясняется. Я не буду объяснять все тонкости. Там вообще так все закручено. Так все объясняется подробно, что уже нет никаких противоречий ни в уме, ни в разуме. Просто такая небольшая прелюдия, чтобы у вас не было предубеждения. В сокращенном варианте это звучит так. Жила-была умная, целомудренная, благочестивая, красивая девушка, но из-за плохой кармы прошлых жизней не могла выйти замуж. Ну, естественно, как любая девушка, она очень хотела выйти замуж. И она начала совершать аскезы, чтобы удовлетворить Господа Шиву. Господа Шиву называют Ашутоша, тот, кого очень легко удовлетворить. Шива значит благотворный, благоприятный. Даже произносить его имя Шива, Шива, Шива очень благоприятно. И она удовлетворила Господа Шиву. И когда он перед ней явился, чтобы дать ей благословение, ведические люди, они были мудры. Они знали, что есть два типа веры. Вера в Бога, которая подразумевает также веру в его представителей, его слуг, полубогов. Это вера божественная. И вера демоническая, вера в себя, в свои силы. И мы видим в ведах, что все и демоны, и божественные натуры, чтобы добиться чего-то желаемого, они шли совершать аскезы, шли совершать преданное служение Богу, чтобы удовлетворить либо полубога, который отвечает за то, что вот мне нужно, либо Верховного Господа, от которого все зависит. Даже демоны так делали. Когда они хотели стать сильнее, они не бежали в спортзал, не пытались изобретать новые виды оружия. Уже все изобретено. Зачем велосипед изобретать? Столько времени тратить. Они просто совершали аскезы. Демоны не поклоняются Верховному Господу. Но они совершали аскезы для удовлетворения Господа Брамы, либо Господа Шивы, этих великих полубогов. И когда они удовлетворяли их, то, естественно, получали желаемое. Вплоть до власти над этим материальным миром, над этой вселенной. Хираньякашипу был такой великий демон, самый великий демон материального мира. Он стал повелителем материальной вселенной, управлял всем практически, удовлетворив Господа Браму. И Господь Шива сказал, чего ты хочешь. Есть несколько версий Махабхараты. Она так хотела мужа, что она 5 раз сказала: «Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа!» Но за слова-то отвечать надо. В ведические времена знали, что каждое произнесенное слово обладает колоссальной силой. Поэтому каждое свое слово контролировали. Ну, у нее вот свершилось, вот сейчас я могу получить желаемое. Господь Шива сказал Татасту: «Да будет так. У тебя будет 5 мужей». Сказал: «Как 5 мужей? Где вообще такое было? Почему?» Господь Шива сказал: «Ну ты же 5 раз сказала, хочу мужа. Все, уже ничего не поделаешь». Она хотела, чтобы ее муж был самым праведным человеком на земле, самым сильным, самым лучшим человеком на земле, самым красивым и самым образованным. Ну, естественно, в одной личности это невозможно сочетать. Поэтому по другой версии у нее пришло 5 мужей, которые вот каждый обладал каким-то из этих качеств. Когда родился старший из братьев Пандавов, Махараджа Юдхиштхира, будущий император всего мира, голос небес произнес: родился самый праведный среди людей. Он был сыном Ямараджа, повелителя адских планет, бога смерти, которого также называют Дармарадж, тот, кто следит за исполнением религии в этом мире. Когда родился Бима Сена, второй брат из Пандавов, голос неба произнес: а теперь родился самый сильный среди людей. Он был сыном бога ветра. У него в каждой руке была сила 10 000 слонов. Потом он еще дополнительную силу получил от Махараджи Нахуши. И у него, конечно, была духовная сила, он был великим преданным Господу, Верховному Господу. Когда родился Арджуна, голос неба произнес: а теперь родился лучший среди людей. И было еще 2 брата. Они родились не от Кунти, не от старшей жены Махараджи Панду, а от его второй жены. Накула и Сахадева. Они были детьми Ашвини Кумаров. Это лекари полубогов. Накула был самым красивым мужчиной на земле, а Сахадева был самым образованным, самым грамотным. И Господь Шива сказал: у тебя будет 5 мужей, они будут обладать этими качествами, которые ты хотела, в следующей жизни ты получишь их. И она с радостью вошла в этот жертвенный огонь, оставила тело, чтобы быстрее воплотиться. Родилась как Драупади, частичное воплощение богини процветания, вышла прямо из жертвенного огня, ну, уже во взрослом состоянии. Была потрясающей красоты девушка. Когда она родилась, великие мудрецы сказали: она послужит причиной гибели всех кшатриев этого мира, всех воинов. И здесь в этой истории интересный момент указан, который должны узнать современные люди, чтобы успокоиться немного. Смотрите, Господь Шива удовлетворил ее просьбу. Но что он сказал в следующей жизни? Смотрите, что получается. Это показывает нам, что с любимым человеком, со своей половинкой, так сказать, да, мы разделены. Если сейчас у кого-то этого нет, мужа, жены, мы разделены не расстоянием, а временем. Сейчас люди, у кого особенно есть возможность финансово, ездят по всему миру, чтобы найти свою вторую половину. Они не знают Махабхарату, что ты не расстоянием разделен, а временем. Сиди на месте, развивай хорошие качества, развивай в себе духовность, и все, все придет. Если у тебя это есть в судьбе, ну, в конце концов, совершай аскезы, чтобы удалить Господа Шиву, расскажешь в следующей жизни. Все равно. Если у тебя этого нет в гороскопе, конечно, можно удовлетворить Верховного Господа. Тогда уже что-то может поменяться в этой жизни. Могут быть вещи, которые не прописаны в нашем гороскопе, в нашей карме. Но Верховный Господь имеет свойство так дать исполнение материальных желаний, что вам больше не захочется. Вы уже больше никогда не попросите. Он исполнит ваши материальные желания и полностью отобьет весь вкус. Потому что он Мукунда, тот, кто освобождает от материального существования. Он не будет давать то, что еще вас глубже погрузит в материальную иллюзию. У него другие задачи. И в следующей жизни Драупади получил 5 мужей, причем она сохраняла свое целомудрие. Каким образом? В ее теле было несколько полубогинь. Жен вот этих вот полубогов, которые явились как сыновья Махараджи Панду. И каждый раз, когда она встречалась с каким-то мужем, в ее теле проявлялась именно жена вот этого полубога, с которым она сейчас встречается. Поэтому дхарма не была нарушена нисколько. Она всегда была целомудренна, поэтому ее тело всегда было молодым, потому что оно постоянно у нее менялось. Сегодня одна полубогиня, завтра другая и так далее. То есть, если мы глубже изучаем Махабхарату, то мы, конечно, не найдем там каких-то нарушений дхармы. Далее. Слушайте внимательно. Изгнанные из своего царства принцы Пандавы и их жена Драупади жили в лесу. И вот однажды их посетил Верховный Господь Кришна вместе со своей женой Сатьябамой. Драупади и Сатьябама долгое время не виделись, и обрадованные встречей уединились вашими. Сели и стали весело смеяться. Их беседы всегда были очень интересными, и этот разговор не был исключением. Сатьябама спросила: «Драупади, я знаю, что ты способна управлять своими мужьями, могущественными и прекрасными, словно полубоги. Как тебе удается добиться того, что они так покорны и никогда не хотят расстраивать тебя? Является ли причиной тому следование обетам, совершение аскезы, чтение заклинаний или принятие каких-то стадобий? Или все дело в каких-то особых знаниях и обрядах, в использовании косметики, или же просто в том, что ты молодо выглядишь? Пожалуйста, открой мне этот секрет, ибо я хочу, чтобы Кришна тоже всегда и во всем повиновался мне». Драупади: «Ты говоришь о том, чем занимаются порочные женщины. Не пристало тебе, наделенной разумом любимицы Кришны, думать, что я стала бы пользоваться подобными средствами. Если муж узнает, что его жена использует заклинание или снадобие, он будет опасаться ее, словно змеи, притаившейся в его спальне. Если мужчина испытывает страх, может ли он быть умиротворенным? А не чувствуя умиротворения, как он может быть счастлив? Никакая жена не сможет сделать мужа покорным, читая заклинание». А еще один момент. Как вообще произошло, что согласие это дали на этот брак? Когда Пандавы пошли на Свайамвару Драупади, там очень было сложное задание. Нужно было попасть в глаз рыбы, которая была подвешена под потолком. Под этой рыбой крутилось колесо. Спицы постоянно закрывали обзор, двигались. И нужно было по отражению в воде попасть стрелой в глаз этой рыбе. И когда отец Драупади, Махараджа Друпада, устраивал это своим вару, он знал, что только Арджуна может выполнить это задание. И он знал, что Драупади хотела выйти замуж за Арджуну, что она его любила. Он был лучший среди людей, вечный спутник Господа. И Арджуна выиграл своим вару, все хорошо. Они приходят домой, там их мать, царица Кунди. Они в изгнании, они скрываются, они переоделись как браманы, как священники. И под видом священников, браманов, они собирали пожертвования, чтобы поддерживать тело. Зерно браманам обычно дают, что-то еще. Браманы в ответ дают вечный мудрый свет. Они пришли, здорово, упади. Кунти в это время что-то готовила. Они сказали: «Мама, вот то, что мы сегодня добыли». И Кунти, думая, что они говорят о какой-то еде, о каких-то продуктах, не оглядываясь, сказала: «Разделите между собой». И когда она повернулась, она увидела, что это не продукты, а молодая красивая девушка. И Арджуна, с другого понятия, были в шоке. А четыре других брата улыбались довольны. Они тоже влюбились в Драупади. Это у нее невозможно было не влюбиться. Естественно, встал вопрос, а как это вообще возможно? Потому что Кунти начала молить Юдхиштхиру, своего старшего сына: «Ты знаешь дхарму. Я никогда не говорила пустого слова. Пожалуйста, найди выход, найди средства, чтобы эти мои слова не прошли напрасно». Ведические люди знали, насколько это важно, всегда говорить только нужные слова. Никогда нельзя давать пустых обещаний. Не сдерживать свое слово и так далее. Это все очень важно. Юдхиштхира начал вспоминать, думать, говорит, ну, я знаю, что бывает много жен у мужчины, но не слышал, чтобы у одной женщины было 5 мужей. И тут как раз Верховный Господь Кришна пришел, они же его вечные спутники. И он им вот эту вот историю напомнил о Господе Шиве и этой молодой девушке, которую удовлетворил. Великие мудрецы тоже вспомнили, да, было так. Поэтому как раз это тот самый случай, поэтому разрешаем. Так это произошло. Далее, Драупади говорит, известно, что враги могут использовать различные предметы для того, чтобы заразить кого-то страшной болезнью или отравить, в результате чего принявший их дар вскоре умирает. Иногда женщины становятся причиной того, что их мужья заболевают водянкой, проказой, слепотой, глухотой или бессилием. Это путь греха, ибо жена ни в коем случае не должна причинять ни малейшего вреда своему мужу. Вечная добродетель женщины в заботе о муже. Муж для нее – это Бог, Господин и Покровитель. Воистину нет у нее иного прибежища. Зачем же ей причинять вред своему мужу, пусть даже незначительный? Сплю ли я, ем ли или наряжаюсь, я никогда не делаю ничего вопреки воле моих мужей. Они постоянно руководят мной, и я никогда не отзываюсь плохо о своей свекрови. Некоторое время Драупади молчала, и Сатьябама спросил ее, это все? Нет, есть и другие вещи. Например, то, как я поступаю по отношению к моим возвышенным мужьям. Отринув свое самолюбие, обуздав вожделение и гнев, я постоянно с преданностью прислуживаю им и другим их женам. Я обуздываю ревность и с любовью в душе служу своим мужьям, не испытывая от этого чувства унижения. Я всегда опасаюсь сказать в их присутствии что-нибудь безнравственное или несоответствующее истине. Посмотреть, сесть или пройтись неподобающим образом. Мои мужья – могущественные воины, наделенные громадной силой и доблестью. Они сияют, словно солнце, и привлекательны, как луна. Они способны уничтожить своих врагов, просто взглянув на них. Сердце мое не расположено никаким другим мужчинам, сколь бы красивы, богаты или молоды они не были, даже если это небожители. Я никогда не совершаю омовения, не ем и не ложусь спать до того, как это сделают мои мужья. Всякий раз, когда мужья возвращаются из города или из лесу, я тотчас же встаю и приветствую их, предлагаю воду и место, чтобы сесть. Я всегда содержу дом и вещи в чистоте и порядке. Продукты я храню очень тщательно, а пищу всегда подаю вовремя. Я никогда не проявляю гнев и не надоедаю им, подражая греховным женщинам. Я никогда не смеюсь, разве что в ответ на какую-либо шутку, а также не стою подолгу в дверях. Я никогда не трачу много времени на отправление естественных надобностей. Стараюсь не смеяться громко, не гулять подолгу в саду и не поддаваться страсти. Я также стараюсь воздерживаться от всего того, что может быть неприятно моим мужьям. Постоянно занимаясь служением мужьям, я никогда не желаю разлучаться с ними. Когда они покидают дом, чтобы навестить кого-то из родственников, я не украшаю себя цветами и ароматическими пастами, а также налагаю на себя аскезу. Я не ем те блюда, которые не любят мои мужья, и не наслаждаюсь тем, что не нравится им. Я всегда желаю им блага, ношу украшения и следую их наставлениям. День и ночь я стараюсь, избегая какой бы то ни было праздности, исполнять все те обязанности, о которых мне рассказывала свекровь, а именно, забочусь о родственниках, занимаюсь благотворительностью, поклоняюсь полубогам, ухаживаю за больными, готовлю пищу для предков и почетных гостей в особые дни, а также служу тем, кто заслуживает нашей заботы. Со смирением соблюдая все предписания, я прислуживаю своим праведным, скромным и правдивым мужьям, словно они ядовитые змеи, которых легко разозлить. Дорогая Сатьябама, как результат моей воодушевленности, усердия и смирения, мужья теперь во всем покорны мне. Каждый день я лично прислуживаю их почитаемой и правдивой матери, царице Кунти, поднося ей пищу, питье и одежду. Я никогда не пытаюсь отдать предпочтение себе в отношении одежды и пищи, и никогда не критикую ее, ибо она терпелива, как сама земля. В прошлом во дворце Юдхиштхиры каждый день обедали 8000 браманов, которые ели из золотых тарелок. Кроме того, Юдхиштхира обеспечил каждого из 80 тысяч семейных браманов 30 служанками. Добавок к этому, 10 тысячам саньяси приносили на золотых подносах чистую пищу. Я занималась тем, что подносила пищу, напитки и одежду тем браманам, которые декламировали веды. В Юдхиштхире было 100 тысяч прекрасно одетых служанок, украшенных золотыми браслетами и ожерельями, дорогими гирляндами, сандаловой пастой и бриллиантами. И все они умели красиво петь и танцевать. Садябама, я знала имена каждой из этих девушек, также все то, что они сделали, что должны были сделать и чего не сделали. Кроме того, у Юдхишхиры было 100 тысяч служанок, которые угощали гостей. Когда Юдхишхира жил в Индрапрасхе, его всегда сопровождали 100 тысяч лошадей и 100 тысяч слонов. Таковы были его богатства, когда он был правителем всей земли. Однако именно я определяла количество этих лошадей и слонов, различные правила, относящиеся к этим шествиям, а также выслушивала все связанные с ними жалобы. Да, я знала обо всем, что каждый сделал и чего он не сделал. Будь это служанки во дворце, другие всевозможные слуги или даже пастухи царского стада. Только я знала, каковы доходы и расходы царя, а также все его состояние. Плюс к этому мужья поручили мне кормить всех, кто рассчитывал на их покровительство. День и ночь, жертвуя своими удобствами, я несла это тяжелое бремя, которое не способен нести злонамеренный человек, и при этом оставалась преданной своим мужьям. Пока мои супруги утверждали в государстве праведность, я в одиночку следила за казной, которая всегда была полна, словно корабль Варуны. Я служила мужьям день и ночь, терпеливо снося голод и жажду. Таким образом, для меня перестала существовать разница между днем и ночью. Я просыпалась первой, а ложилась последней. Все, что я тебе только что перечислила, и является теми чарами, благодаря которым мои мужья так послушны мне. Я никогда не прибегала к хитростям порочных женщин. У меня никогда даже не возникало такого желания». Преклонив голову перед Драупади, Садябама сказала: «О, принцесса, пожалуйста, прости меня за то, что я чуть не приписала тебе эти качества. Наша беседа была шутливой, и я даже не подумала, что сказала. Я не обижаюсь, но все же позволь рассказать тебе, как привлечь сердце мужа, не прибегая к обману. Если тебе удастся сделать это, твоего мужа не будут интересовать другие женщины. Пойми, что во всех мирах, включая мир полубогов, для женщины не существует никого, равного ее мужу. Если он будет доволен тобой, то исполнит все твои желания. Однако, если ты вызовешь его гнев, тогда можешь потерять даже то, что имела. От мужа жена получает детей, а также различные предметы наслаждения. Благодаря мужу ты можешь иметь прекрасные кровати, диваны, одежды, гирлянды, ароматические масла, славу и даже духовный мир. Однако невозможно обрести счастье, не прилагая усилий. Напротив, целомудренная женщина обретает счастье, проходя через испытания и трудности. Поэтому всегда поклоняйся своему мужу, Верховному Господу Кришне, и находи радость в том, чтобы испытывать ради него физические страдания. Усаживай мужа на роскошные сиденья, подноси ему прекрасные гирлянды и ароматические масла, быстро выполняя его просьбы, чтобы он почувствовал, что ты по-настоящему любишь его и также был предан тебе. Когда ты слышишь в дверях голос мужа, встань со своего кресла и приготовься приветствовать его. Как только он войдет в комнату, вырази ему почтение, предложив сесть и омыв его стопы. Даже если муж просит сделать что-либо служанку, встань и сделай это сама. Пусть Кришна знает, что ты искренне предана ему и поклоняешься ему от всего сердца. Если муж что-то рассказал тебе, не болтай об этом с другими женами, даже если это и не составляет никакого секрета. Если они начнут говорить об этом с Кришной, он может быть недоволен тобой. Ты должна стараться всегда, насколько это возможно, угощать тех, кто дорог и предан твоему мужу. Всегда старайся сделать так, чтобы он был счастлив. Сторонись тех, кто враждебно настроен по отношению к нему или хочет навредить ему, а также тех, кто привык обманывать. В присутствии мужчин отбрось игривость, скрывай свои побуждения и храни молчание. Не оставайся наедине даже со своими сыновьями или сыновьями других жен. Далее тебе следует общаться только с теми женщинами, которые чисты и имеют благородное происхождение. Тех же, которые капризны, ворчливы, прожорливы, греховны, склонны к воровству и одурманивающим напиткам, нужно избегать. Поступая благочестиво, ты заслужишь уважение к себе и обретешь удачу. Такое поведение устраняет враждебность и ведет человека в духовный мир. Поэтому, украсив себя гирляндами и другими украшениями, умастив себя бальзамами и ароматическими маслами, чти своего мужа. Хотя эталон, касающийся обязанностей жены и описанный принцессой Драупади, возможно, окажется слишком высоким для современной женщины, тем не менее он может служить в качестве цели, к которой нужно стремиться на пути обретения мудрости и нравственности. Конечно, можно сказать, что это были великие времена великих людей, что раньше мужья были настоящими мужьями, были настоящими мужчинами. Неважно, какой в армии они принадлежали, какому сословию, они следовали обетам своего сословия, обязанностям своего сословия. И женщинам было легко служить им, можно сказать так. Но недавно я прочитал интересную вещь. Ты собираешь материал для лекций? Не помню, из какой книги, по-моему, из книги «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Это просто была как бы вырезка. Где современная женщина описывает почти вот это же самое. Только с учетом времени, места и обстоятельств. С учетом современных мужчин и современных женщин. Но она говорит, в принципе, то же самое. Только вот с этими коррективами на Кали-Югу, на деградацию и наше состояние. Я был поражен. И она в конце вопрос задает также, ну, всем читательницам. А ты готова вот к этому, что твой муж будет все твои желания исполнять, даже когда ты их еще не озвучишь? Но вначале ты должна пройти через вот это. И описывает вот, как Друпади современная. Если хотите, могу вам предоставить в электронном варианте этот материал. Я просто не стал его сюда вставлять, потому что есть священное писание, да и лекция все-таки, она имеет временные рамки. Но там очень интересно говорится. То есть современные женщины, которые изучают веды, они обратили на это внимание, уже кто-то применил и счастливы. Просто есть время, место и обстоятельства. Это и есть мудрость, применить знания в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Но при этом есть идеал, которому мы, может быть, не соответствуем, но которому должны знать, к которому должны стремиться. Вот и все. В заключение хочу рассказать о 7 уровнях любви. На какой уровень человек медитирует, к какому уровню стремится, к такому и приходит. В любви мужчина зависит от женщины. Она глубже устроена. Женщина – это вдохновляющая сила для мужчины, которая пробуждает в нем все хорошие качества. Миром управляет женщина, мужчина-исполнитель. Первый уровень олицетворяют Рати и Камадев. Камадев на Западе известен как Купидон. Камадев – полубог, который управляет камой, вожделением, похотью. Это вспышка любви, как порох. Но люди быстро остывают. Была любовь и ушла. Временное проявление любви. Влюбляются и разочаровываются. Первый, самый низкий уровень. Второй уровень. Его олицетворяют Шачи и Индра. Индра – царь полубогов, повелитель райских планет материального мира. Шачи – его жена. Это любовь рабыни к господину, полное подчинение женщины мужчине. Она не имеет права действовать без его согласия. Действовать согласно его желаниям, какие бы они ни были. Диктатура. Третий уровень олицетворяет Ями и Ямарадж. Ямарадж – это повелитель адских планет, бог смерти. Это платонические отношения. Если умирает один, другой тоже жить не может. Ну, как знаете, да, лебеди. Они же моногамны, однолюбы. Если кого-то из лебедей одного подстрелили охотники, как Высоцкий пел, ну и забаву людей убить двух белых лебедей. Это нельзя делать. Когда кого-то из партнеров лебедей убивают, второй плачет очень долго. Потом взлетает высоко, складывает крылья и падает вниз, камнем разбивается. Такая любовь. Также мы знаем, волки и волчицы всегда. Волки и волчицы вместе. Если они разрывают отношения, если это тем более альфа-лидеры, вожаки стаи, то вся стая разваливается. Поэтому волк и волчица всегда на протяжении жизни, всегда с одним партнером. В интернете есть такое интересное изречение, что настоящий мужчина как волк. Либо один, бывают волки-одиночки. Одинокий волк – это круто, но это так, сынок, тяжело. Ты владеешь миром, как будто, но не стоишь в нем ничего. То есть он либо один, либо с волчицей, с одной, но всю жизнь. настоящий мужчина. Современный, не имеется в виду ведические мужчины. Те могли позаботиться по-настоящему о нескольких женах. И при этом мы видим, что самая счастливая была Драупади. Что у нее 5 мужей было, они пятером успокаивали. Сейчас мужчина с одной женщиной справиться не может. Поэтому вот это и выражение сейчас уместно. Что настоящий мужчина как волк, либо один, либо с одной волчицей, на всю жизнь любит ее. А бегать за козочками — это удел козлов. Очень такое меткое выражение. Вот этот платонический вид любви, когда всегда один партнер на всю жизнь, великая любовь вселенского масштаба, как сейчас говорят, это Ями и Ямарадж. Для женщины важна любовь, это ее пища и жизнь. Без любви и заботы женщина быстро стареет, болеет, теряет привлекательность. Четвертый уровень любви – Сарасвати и Брама. Брама – это главный полубог материального мира, вторичный творец, управляющий этим миром, вселенский разум. Сарасвати – это богиня учености. Вселенский разум и богиня мудрости имеют чистые платонические отношения, основанные на разуме и обмене и передаче знания. Пятый уровень – Парвати и Шива. Шива – это самый могущественный полубог материального мира. Брама создает этот мир, а Шива разрушает, когда приходит время. Парвати – это олицетворенная материальная энергия. Шива и Парвати обмениваются чистыми духовными знаниями, чистыми духовными энергиями. Как два духовных учителя, они обмениваются равными наставлениями. Господь Шива – это духовный учитель всего материального мироздания. Парвати – его жена. Шестой уровень – Лакшми и Нараяна. Нараяна – это проявление Верховного Господа, поддерживающий принцип мироздания. Лакшми – это богиня удачи и процветания. Фортуна, как говорят на Западе. Господь все свои богатства передает Лакшми, потому что она всегда добровольно находится у стоп Нараяны. Очень смиренное положение, которое она занимает добровольно, всегда служит мужу, ничего не требуя в ответ. Потому что это действительно великая личность, Верховный Господь. То есть ее, как Индра Шачи, не надо заставлять. Она добровольно подчиняется. И поэтому получает все. Она богиня процветания. Господь ей все отдает в управление. И седьмой уровень любви, самый высокий, — Радха и Кришна. Кришна – это изначальная верховная личность Бога, всепривлекающий принцип мироздания. А Радха – это проявление чистого, бескорыстного, преданного служения. Принцип самой возвышенной любви. Радха и Кришна – это проявление высшей божественной любви. Мужчина и женщина живут вместе, чтобы обрести высшее понимание любви, развивать свои отношения с материальных до духовных. Вначале вспышка любви. Потом мужчина проявит свое желание господствовать над женщиной. Потом возникает более глубокая привязанность. Затем они будут умудренные опытом вместе постигать этот мир. Затем они почувствуют себя как мать и отец этого мира, станут духовными учителями. Затем они обретут все самые высшие достояния, как естественный плод их духовного развития. А затем будут полностью счастливы, обретя чистую духовную любовь к Богу и всему его творению. Занимаясь духовной практикой, человек проходит в семейных отношениях постепенную эволюцию сознания от камы, похоти, до премы, чистой бескорыстной духовной любви. И после смерти возвращается домой, к Богу, в духовный мир, мир вечности, знания и блаженства. Большое спасибо за внимание. Может быть, есть какие-то вопросы? Я постараюсь на них ответить. Айна, вы что-то хотели?
Да, я хотела спросить, когда девушка там выбирает, да, выбор мужа по судьбе и от Бога, а где-то в каком-то материале было, что всегда известно, кто будет муж, кто будет жена, что такое. То есть уже определено. А здесь как выбор-то? То есть она выбирает все равно. Так он все-таки есть или его нет?
Выбор есть всегда. Свобода выбора выше судьбы. Потому что если бы судьба была превыше всего, зачем тогда мы здесь собрались и получаем духовное знание? Если ничего изменить невозможно. Нет, в любом состоянии, в каком бы человек ни находился, старый, молодой, больной, здоровый, красивый, некрасивый, богатый, бедный, неважно, он может получить духовное знание и поизменить свою судьбу. И просто смотрите, вы должны понять одну вещь, что у будущего много вариантов. Просто в соответствии с уровнем сознания вы просто выбираете какой-то вариант и идете по этому пути. Вот он предначертан, да? Но вариантов много, и Бог знает каждый вариант. Только одно не предопределено – духовный путь человека. Поэтому если он стал на духовный путь, он может поменять все абсолютно. Повороты судьбы остаются, но качество меняется. Это как если в железо доливать, в распаренное железо доливать золото, в определенный момент люди скажут, стоп, это уже не железо, это золото. Так же и вы. У вас, например, ваша судьба имеет форму такого железного слитка. Вы начинаете плавить это железо огнем преданного служения Богу, бхакти-йоги, и добавлять золото преданного служения. И у вас этот слиток такой же формы становится, судьба, да, но он золотой. Качество поменялось, ценность великая появилась, потому что у вас есть любовь. И вы эту любовь, духовное знание, свой духовный опыт раздаете другим. Конечно, все поменяется в вашей жизни. Должен быть один супруг, придет другой. Как я уже как-то рассказывал, что есть четыре вида практики, которые меняют качество партнера. Будущего партнера в семейной жизни. Должен быть один партнер, но придет более возвышенный. То есть первое, что человек должен делать, он должен совершать благотворительность, совершать пожертвования на какие-то хорошие материальные, а еще лучше на духовные цели. Не только деньгами, но и временем и энергией. Это более высокий вид пожертвования временем и энергией, потому что время и энергия – это жизнь. Деньгами я могу просто откупаться от Бога, от полубогов, от совести. Вот, держите. Но дальше человек уже хочет больше что-то отдать, потому что у него вкус появляется духовный. То есть благотворительность – первое. Второе действие – аскеза. Девочки в ведические времена, они знали об этом, они начинали совершать аскезы с того момента, когда им разрешали уже взрослые это делать. И они молили обычно богиню Катьяяни, Парвати, Дургу, олицетворенную материальную энергию. Ей совершали аскезы и ее просили о милости. Потому что они были очень образованными ведическими девочками. Это сейчас, вот недавно смотрел обращение какого-то россиянина к Путину, президенту. И вот там всяко разное президента поносит. Не понимая того, что это тоже наша карма, наша судьба. Мы заслужили такого правителя. Народ заслуживает своего правителя. И любой правитель – это представитель Бога в любом случае. И он говорит, вот из-за тебя типа, как видел фотографии, вот эти надпись на стене в подъезде, я спившийся алкоголик, во всем виноват Путин. Говорит, из-за тебя, он обвиняет президента, вот сейчас наши русские девушки не хотят выходить замуж за русских парней, потому что у них там денег мало. Не готовы за араба выйти замуж, за какого-то кавказца, и за кого, хоть за черта, лишь бы были деньги. Они, конечно, на словах говорят о какой-то любви там и все прочее, но если в жизни будет выбор, то они, конечно, выберут богатого. И в этом он тоже обвиняет президента. Женщина всегда выбирает богатого. Почему? Потому что ей нужно позаботиться о будущих детях своих, о потомстве. Но какая женщина выбирает богатого? Глупая женщина, современная женщина. Потому что ведические женщины, ведические девочки, когда совершали аскезы, чтобы удовлетворить Катьяяни, они просили только об одном. Они знали, что я сейчас совершаю аскезу, и моя судьба может поменяться. Пожалуйста, пошли мне мужа такого же, как твой. А мы знаем, что муж Парвати – это Господь Шива, это самый великий вайшнав, то есть самый великий преданный Бога в материальном мире. И ведические девочки только об одном просили – пошли мне мужа, чтобы он был предан Верховному Господу так же, как твой предан Богу. Вот мне только такой муж нужен. Не богатый, не властный, не красивый, там, не молодой, а чистый преданный Бога. Почему? Потому что они знали из Вед, когда жена служит мужу, материалисту, служит, пусть он плохой, она только за это отправляется в рай надолго, будет долго там наслаждаться. Если же жена всю жизнь служит мужу преданному Бога, она только за это возвращается в духовный мир. Больше никогда не возвращается в этот мир смерти и страданий. Только за это. Потому что жена получает все духовные реализации мужа. Он становится чистым преданным, она любит чистого преданного, потому что она ему служит всю жизнь. И значит, она тут же любит Бога. Потому что она получила все реализации мужа. Насколько проще. Мужу надо проповедовать, аскезы совершать, изучать священные писания, святые имена повторять, что только не делать. А жене просто служить ему, вдохновлять. И все. И за это она возвращается в духовный мир. А ведь это цель человеческой жизни. Не остаться здесь. Рай – это та же камера тюрьмы материального мира, которая только чуть более комфортная, чем земля. И все. Но там пребывание заканчивается, благочестие заканчивается, и все равно на землю человек возвращается. Живое существо сюда возвращается. И поэтому ведические женщины, ведические девочки хотели только одного, просили только об одном – мужа вайшнава. Конечно, они понимали, что они должны соответствовать такому мужу. Потому что с таким мужем жить трудно, он будет совершать аскезы, и им, как женам, нужно иметь духовную силу, чтобы вдохновлять такую возвышенную личность, а не тянуть его вниз, к деградации. Также аскеза, самая большая, это не общаться с противоположным полом. Общаться только по делу. Их тянет друг к другу, особенно их половое созревание началось, да, но они знают, надо аскезу совершать. Потому раньше никогда мальчики и девочки не общались, юноши и девушки, мужчины и женщины никогда вот так не общались. Почему? Потому что это неправильно. Идет взаимопроникновение. Когда мы общаемся друг с другом, противоположный пол с противоположным полом, мы взаимопроникаем в психику друг друга. Это одна из причин, почему мужчины становятся слабыми. Потому что женская психика в них проникает. Они же полностью открыты из-за своего вожделения. И женщины становятся такими мужественными, сами страдают, потому что они с мужчинами общаются неограниченно, неправильно. И мужская энергия в них проникает, которая там еще осталась там немножечко. Но уже хватает, чтобы жизнь испортить. Раньше в ведическом обществе это все знали. Все очень четко регламентировано было, чтобы люди духовно развивались и возвращались в духовный мир. И они совершали эту аскезу, не общались с противоположным полом. Третий вид практики – жертвоприношение. У современных людей сразу что-то кровавое возникает в уме. Нет? Сейчас, в эпоху деградации, одно жертвоприношение только работает. Совместное воспевание святого имени Бога. Все. Потому что нет таких чистых браманов, священников, которые могли жертвенное животное оживить тут же мантрами. Такая чистота, такая сила. Потому что животное, одно только животное убивали, чтобы проверить правильность совершения жертвоприношения. Правильно ли все мантры произнесены были. Потому что ударение в одном слуге не так, результат может быть другой. И когда животное, это старое животное, которое заклали и тело бросили в огонь, выпрыгнуло из жертвенного огня молодым, или же вообще в человеческой форме, вышло, или бы же вообще тут же на высшие планеты поднялось это живое существо, то все понимали, все, жертвоприношение правильно совершено. Поэтому результат можно ждать положительный. Только ради этого животных убивали. Одно причем, не для того, чтобы их потом съесть. Господь Чайтанья поэтому сказал, когда пришел в Кали-Югу, если вы не можете оживить животное во время жертвоприношения, не имеете права его убивать. И четвертый вид практики, который меняет качество будущего супруга либо супруги, это получение духовного знания. То есть эти четыре вида практики в целом меняют не только будущего мужа или жену, будущую, но и судьбу в целом. В зависимости, конечно, от интенсивности погружения. Вот и все.
Настоящего мужа тоже меняет?
Настоящего мужа вы изменяете своим хорошим поведением, своим служением. Он сам спросит, а где это ты все узнала? Отведи меня к этим людям, он будет вдохновлен. Я хочу этих людей видеть, пожалуйста. Когда у вас реально внутри все поменяется, он это увидит, он первый же почувствует. Он загорится желанием стать преданным Богу. Или, по крайней мере, быть рядом с этими людьми. Потому что духовная практика меняет все. Если вы просто общаетесь с проповедником регулярно, только это даст вам возможность в следующей жизни человеком родиться. Вы уже только из-за этого благочестие свое увеличиваете со страшной силой, судьбу меняете. Если вы просто с проповедником регулярно общаетесь, раз в неделю хотя бы. Но лучше почаще. Зачем человеком рождаться в следующий раз? Надо в духовный мир возвращаться. Поэтому никогда не надо думать, что все, только вот один коридор, я по нему иду, и там еще света в конце туннеля нет. Нет. Есть термин «карма неиспользованных возможностей». Когда у вас была возможность получить духовное знание, а вы этого не сделали. Потому что, получив духовное знание, вы меняете в своей жизни все. Вы свободны от предсказанной судьбы уже становитесь.
Я Персунова слышала лекции, да? Там у меня такая интересная идея, что муж – это посланник Бога.
Конечно. Да потому что о Боге никто ничего не знает. А самое главное-то и не знают, а слона-то не заметили. Бог повсюду. В Бхагавад-гите говорится, сам Верховный Господь говорит, каждый во всем следует моим путем. У вас по судьбе в любом случае сверхдуша в вашем сердце идет. Господь в вашем сердце в любом случае ведет по судьбе. Вы все получаете от него через его санкцию. Просто в прошлом женщины, они понимали это, что все приходит от Бога. Все есть милость Бога, даже какие-то плохие события, которые на первый взгляд кажутся плохими, потому что на все любовь Бога. И когда мужья были квалифицированы, говорилось даже, что гуру, духовный учитель, равен Богу, а муж превыше Бога. То есть мужу даже еще больше поклонялись. И любая женщина, как и любой ведический человек, они знали, что вот эта жизнь, вот в этом теле, это всего лишь череда воплощений, кармы. Это просто один из эпизодов, что я до этого в разных телах много раз воплощался, еще буду воплощаться. Неохота, конечно, но вдруг не вернусь в духовный мир. Потому что в ведическом обществе многие хотели на райские планеты попасть, там наслаждаться, потом на землю, потом опять заработать благочестие, опять в рай. Ведический материализм такой существовал. Они-то знали, как наслаждаться материей. Сейчас, если людей назвать материалистами, они не материалисты. Они из этой материи ничего выжить вообще не могут. Даже наслаждаться ей не умеют. Хотя называют себя материалистами. Нет, настоящие материалисты были только ведические, которые на сваргу, в рай попадали, знали, как после этого опять в человеческой форме родиться именно среди ариев, чтобы эти жертвоприношения можно было проводить, опять благочестие зарабатывать. И поэтому люди, когда знали о карме и реинкарнации, им вот эту жизнь, которая является всего лишь вспышкой, по идее, кратковременным каким-то явлением, им было легко эту жизнь посвятить подвигу, жертве, дхарме. Тем более они знали, если я сейчас соблюду свою дхарму, даже если я погибну в бою, я как свою карму-то улучшу? В рай попаду, к примеру, или еще что-то. И женщины смотрели на своих мужей как? Какой бы он ни был. Вот муж вот в этом внешнем проявлении, это моя карма. А служить ему, это моя дхарма. Указание Бога. Потому что дхарма, то, что возвышает человека, это его основное качество. Следовать религии, то есть духовности всегда. Что бы ни происходило, но что он картину в целом видел, благодаря ведическому знанию. И была такая история. Инна, у нас есть еще время?
Обед уже привезли, но в принципе
есть, да,
есть
еще?
Вопросы. Но...
Да, 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 есть, до двух я помню. Ладно, вы не устали? Я могу несколько историй рассказать. Сегодня же у нас Махабхарата, да? Тянет на истории. Это история из Рамаяны. Жил такой браман, его звали Угра Тапас. Тапа, значит, аскеза, угра ужасная. Но этот браман никогда никакой аскезой не занимался в жизни. Он, наоборот, был падшим браманом, очень порочным, любил пить, есть мясо и был очень падок на женщин. И из-за греховного образа жизни у него проказа началась, нос отвалился, пальцы на руках, ногах, и его жена была вынуждена носить его в корзине, чтобы он омовение принимал. Ну, по крайней мере, этому следовало. Когда он принимал омовение, туда пришла красивая проститутка, вообще самая красивая. Была настолько красивая, что цари к ней приходили, складывали свои короны к ее стопам, бриллианты, жемчуга, золото, все что угодно. И Угра Тапас, естественно, воспылал сразу чистой, беспривестной любовью к этой проститутке. А денег-то у них таких не было. И что сделала его благочестивая жена? Она пришла в дом к этой проститутке и начала служить ей. Вообще всю самую грязную работу делала. Абсолютно бесплатно. Проститутка была проституткой, но ведической женщиной. Она увидела такое бескорыстие, такое служение. Она поняла, что что-то она должна в ответ сделать. Она позвала эту женщину и сказала: «Как я могу тебе отплатить за твое служение? Ну, смотри, сколько у меня сокровищ». Но эта жена сказала: «Нет, мне ничего для себя не надо. Просто мой муж, Угра Тапас, он воспевал к тебе страсти и хотел бы с тобой уединиться. Ну, а правда, прокаженный, там у него каких-то конечностей не хватает. Все пока еще не отвалилось». Та сказала: «Хорошо, я первый раз такую жену вижу, которая мужу готова служить во всем. Приведи его ко мне». Он говорит: «Я принесу его. Скоро. Он сам уже ходить не может». И она понесла его. И проходила мимо великого мудреца Барадваджи. А три калагия, то есть ситха, которая позволяет видеть прошлое, настоящее и будущее, это самое первое мистическое совершенство, которое йог получает. Самое первое, самое такое йогенькое. Это сейчас просто люди деградировали, кто-то там ясновидящий, яснослышащий, там, уже там Ванга, там еще кто-то. Но это вообще на самом деле ерунда. И он увидел всю картину-то, Барадваджа Муни, и сказал: «Угра Тапас, как тебе не стыдно вообще? Я тебя проклинаю, ты умрешь после восхода солнца. Проклятие брамана исполнится». А эта женщина, эта благочестивая женщина, сказала: «Ах так, тогда я говорю, что солнце не встанет больше». И у нее было такое благочестие вот из-за ее служения мужу, что солнце действительно встать не могло. Они пришли к этой проститутке. Она начала кормить Угра Тапаса разными явствами изысканными. И рассказала ему, почему она согласилась его принять. «У тебя такая жена, что ты делаешь вообще?» И Угра Тапаса это очень сильно пробило. Он раскаялся, сказал этой проститутке: «Ты мой гуру, спасибо тебе. Я понял, оценил свою жену. Все, неси меня домой, мне ничего не надо». Но проклятие было, ответное тоже, и на высших планетах Сурья Дев, то есть бог, управляющий солнцем, полубог, он не может вывести свою колесницу, пока вот это проклятие не отменится. И его колесничий Аруна подумал: «О, как хорошо, первый раз в жизни выходной,
Используй его по назначению. Как раз там я слышал, на сварке у Индры, у царя Рая, сегодня Урваши или Менака, какая-то из самых лучших танцовщиц райских танцует. Пойду посмотрю в кои-то веки, понаслаждаюсь. И он пошел. А там не пропускают, фейс-контроль, всех подряд не пропускают. Такой вообще для вип-персон, для самых главных полубогов. И так как Аруна тоже могущественная личность, колесничий бога солнца, он принял женскую форму, очень красивую. Его тормознули на входе, сказали: «Матаджи, ты куда?» Говорит: «Да я гример Урваши, у нее скоро выход, пропустите быстрее, то мы задержим всех». «Ладно, проходи». А Индра, царь полубогов, он же воин, воины все страстные, он сразу заприметил новую дамочку. Он вообще любит принять облик мужа и явиться какой-то земной красивой женщине. Даже в Греции, в Риме отличился, там тоже знаем Зевс, но это Индра, громовержец. Юпитер, потом как римляне его называли, тоже постоянно к чужим женам наведывался. То есть не только на территории Индии хулиганил. И он увидел сразу новую красивую девушку, быстренько приказал заканчивать все это представление, чтобы с ней уединиться. И Аруна решил тихо ускользнуть, не тут-то было. Индра его догнал, говорит: «Ты кто такая? Почему я тебя не видел?» Начал прославлять. Ну, как обычно, свои песни запел: «О, круто бедра, там, лопусовок» и все прочее. Аруна говорит: «Да мне нужно возвращаться, я не могу с тобой долго находиться вообще». Что люди подумают: «Нет, нет, останься». В общем, он соблазнил Аруну в женской форме, которая была. И тут же, в раю там нет беременности, там сразу, если что такое случилось, ребенок рождается. Ребенок родился. Аруна подумал: «Господи, ничего себе, позор какой, стыд какой, лишь бы никто не узнал». Он принял форму опять мужскую, ребенка на восстал, убежал обратно, и тут, наконец, это проклятие сняли. И Вивасван, Сурьядев, бог солнца, говорит: «Ты где задержался-то?» А тут такой молчит. «Да так, говорит, а проблема одна». «Ну как такое, расскажешь?» «Ну вообще пора уже выезжать». А Сурьядев говорит: «Нет, подождут. Пока не расскажешь, никуда не поедем. Я твой господин, я тебе приказываю, расскажи, в чем дело». Ну, тот вынужден был рассказать. Сурьядев сказал: «И Индра на тебя соблазнился?» «Да». «Ничего себе. Ну-ка, покажи-ка эту форму». Он говорит: «Нет, не покажу. Я тебе приказываю. Я только говорю, покажи быстро эту форму». «Ну ладно, там ничего не остается делать». Он раз эту форму опять показал. Второй ребенок. Два ребенка в раю орут, а там же люди наслаждаться собрались. И дети орут, голодные. Что делать-то? Браво, быстро Индру вызвал, сказал: «Разберись с этой ситуацией, это вообще не для рая ситуация, детский сад какой-то». И в это время царь ванаров, человекоподобных обезьян, как раз совершал аскезы, чтобы иметь детей. Они смотрят: «О, благочестивый царь аскезы совершает, дети ему нужны, вот как раз двое, все». Тот только начал аскезы совершать, думаю, надо еще терпеть, тут раз, впереди Сурьядев появляется. «Все, не надо никаких аскез, ты меня удовлетворил, вот тебе два сына». «О, как здорово, спасибо». И в Равояне говорится: тот, кто слышит эту историю, у того пропадает желание подняться на райские планеты. Потому что полубоги, конечно, возвышенные личности, но Камадев, Купидон, он не дремлет, он повсюду есть. Только очень духовные личности могут сопротивляться вожделению, потому что они его трансформируют при помощи повторения святого имени Бога, при помощи духовной практики в любовь. Наша школа называется «Шакти Паринама Вада». Мы каму, похоть, обратно трансформируем в прему, в чистую любовь к Богу и ко всему его творению с помощью трансцендентного звука святого имени и других аспектов бхакти-йоги.
Еще одну историю расскажу, пока есть время. Великий мудрец Вишвамитра, о котором я уже вскользь говорил, он совершал такие аскезы, которые до него и после ни один человек не мог совершить. Суровейшие аскезы. Поэтому, конечно, накопил такую мощь, такую теджас, такую силу брамана, силу йога. Хотя еще браманом не стал. Он долго еще не мог получить благословение брамы, чтобы стать браманом. Был кшатрием, воин. Но браманы выше, поэтому он решил стать браманом. Такие чудеса в аскезе творил. Так он был кшатрием, воином внутри. Даже обладающий знанием, не может поменять свою природу верховный Господь Кришна, Бхагавад-гите говорит. То он был таким браманом, который очень быстро гневался. И с его-то мощью, которая полвселенной может уже спалить, это было очень опасно. И однажды Вишвамитра решил заняться медитацией очередно, сел под дерево. Одно из его имен Каушика. И в это время аист сел на дерево. Ну, аист птица, какой-то человек сидит внизу, он даже не заметил, может быть, и справил свою нужду. Большую нужду прямо на сахасрара чакру Вишвамитры. Он вышел из этой медитации очень разгневанным. В этом гневе посмотрел на этого аиста, и молния выскочила из его глаз. В пепел сразу превратил бедную птицу. Пошел, принял омовение. Это сейчас же только современные люди говорят, если голубь на вас сверху сделал свои дела, то к деньгам все радуются. Вишвамитра был йогом, ему деньги уже не нужны были вообще. Тем более сранится, маленький голубь и аист. Он пошел, совершил омовение, попытался опять сосредоточиться, но чувствует, что нет. Не получается сосредоточиться. Ну ладно, хотя бы поесть, может быть, немного. Спустился в деревню. Стучится в дверь. Открывает женщина. Чего ты хочешь? Он мудрец. Он говорит, ну, что-нибудь поесть, дай, пожалуйста. Он говорит, хорошо, подожди сейчас. А ему нельзя туда заходить, там женщина живет, женская энергия, он аскет. Натрекся. И она начала что-то для него готовить. И тут муж пришел. О, муж пришел. И говорит, жена, я есть хочу. Он говорит, сейчас пробу, господин, сейчас. Начала ему готовить. Приготовила. Вишвамитра ждет. Мужа накормила. Муж решил отдохнуть. А начала мух от него отгонять, стопы ему массировать. Он заснул. Она дальше мух отгоняет. Вишвамитра ждет. И гнев кшатрия поднимается в его сердце все больше и больше. Он думает, я дождусь ее все равно. Я покажу ей, как злить смиренного брамана. Она у меня увидит. Муж проснулся, говорит, о, как хорошо, спасибо тебе, дорогая, за служение. Он говорит, можно я к своим делам приступлю? Говорит, конечно, конечно. Она приготовила для Вишвамитры, положила в горшочек, открывая дверь, уже смеркалась. Вишвамитра так стоит, глаза на нее не поднимает. Весь кипит от гнева. Природа воина еще не исчезла. Она протягивает ему горшочек. Говорит, возьми, пожалуйста, о мудрец. Он поднимает на нее глаза и смотрит на нее с гневом. И ничего не происходит. Даже короткого замыкания нет какого-то. Чик-чик-чик. Он еще раз на нее посмотрел сурово. Она говорит, что ты делаешь? Вроде мудрец. Пугаешь тут бедную женщину, страшным взглядом на нее смотришь. А, наверное, ты хочешь меня сжечь, как эту птицу несчастную. Он вообще растерялся. Во-первых, ничего не получилось, его сила не сработала. Во-вторых, она еще знает. И он уже так смиренно спрашивает, а матаджи? Матаджи – это обращение к женщине в ведическом обществе. Что говорится, что разумный человек к чужому имуществу относится как к грязи, как к мусору, ко всем женщинам, кроме своей жены, как к матерям, и относится к другим так же, как хочет, чтобы относились к нему. Вот это человек разумный. Поэтому в индийском обществе к женщинам обращение Матаджи, дорогая мама. Он говорит: Матаджи, а откуда ты все знаешь? И почему у меня не получилось наказать тебя? Сказала: все очень просто. Я следовала своей дхарме. А в дхарме говорится, что муж превыше Бога. Ты свою брахманическую силу попытался на мне применить. Но так как я следую своей дхарме, дхарме женщины, то за мной сам Бог стоит. Что ты можешь против него сделать? Возьми эту еду и иди туда-то, туда-то, назвала местность, к такому-то мудрецу и поучись у него смирению. Потому что это сила брахмана, священника, смирение. С миром внутри себя принимать все, что происходит в твоей жизни. Потому что все исходит от Бога. И просто помни: дарма ракшати, ракшати. Защищай дарму, защищай религию. И дарма, религия защитит тебя. Вот и все. Он поклонился ей, взял эту еду, поблагодарил и пошел туда, куда она сказала, повторяя: дарма ракшати, ракшати. Воистину так. Еще вопросы? Потому что иначе я же не остановлюсь. Я только-только-только во вкус начал ходить. Давайте вернемся к теме, хотя я, в принципе, пытался по теме отвечать. Говори.
А вот я услышала, что как Драупади, вот до того, как она вышла замуж, она сказала, что она уже любила Арджуну. А как это так, она же вроде была не замужем, по ведическим, ну как-то, что девушка, она не должна быть, да, ну, сердце свое отдавать, ну, человеку до того, как она вышла замуж. Только после, да? Как
она такая? Не забывайте. Можно? Вопрос хороший, не забывайте только Драупади. Это же не просто полубогиня какая-то, частичное воплощение Лакшми Деви, богини процветания, это же чистая преданная Бога. А в шастрах говорится, что правила и предписания не обязательны к полному соблюдению для возвышенных духовных личностей. Это был план Бога. Арджуна тоже не хотел жениться на Драупади. Его Кришна уговорил. Он сказал ему: Арджуна, она любит тебя. Он посмотрел на Бога, на своего друга и понял, что действительно так. И он понял, что это его желание, желание Бога. За этим план Бога стоит. Поэтому он пошел. Ну там, конечно, еще им совет дали очень хороший. Читрарадха Гандхарв, райский певец. Там, говорю, очень много вытекает. Каждый стих Вед имеет 3 значения, а каждый стих Махабхараты имеет 10 значений. Там такая мудрость вообще скрыта, что я просто пытаюсь, ну, как бы оптимально ответить на ваш вопрос. Что все, что происходило с Пандавами, с Драупади, это замысел Бога. Арджуна тоже много что такого делал вообще, что не соответствует харме. Тоже спрашивают люди: а как так-то? Вот такая личность и так нарушал. Ответ один, что на духовной платформе человек ничего не нарушает на самом деле. Он выше этих правил предписаний. Когда Арджуна ушел в паломничество по святым местам, в наказание за то, что он вошел в комнату, когда Драупади была с другим мужем, у них... Ну, был обед. Нарада Муни сказал, что не очень хорошо, что вы как бы, ну, так вот хаотично встречаетесь с Драупади. Вам лучше очередность какую-то сделать, чтобы избежать какой-то ревности. Конечно, вы возвышенная личность, ну, всякое может быть. Поэтому они строго разграничили, когда какой муж с ней встречается. И договорились, что если кто-то войдет в комнату, когда другой муж Драупади с ней, то на год уходит в изгнание. И как раз в это время с ней был Юдхиштхира, Но пришел браман, у которого украли коров грабители. И он начал просить пандавов, как царей, как кшатрий, чтобы они защитили его. А оружие как раз, как назло, было в той комнате, где вот Юдхишхира с Драупади был. И браман торопит, ну что вы, вы же кшатрии, помогите, они уйдут, все, мои коровы пропадут для меня. И Арджуна подумал, дарма превыше всего, ладно, я приму на себя наказание. И он зашел, сказал, я прошу прощения, ну, там браман пришел помощи, лук взял, гандилу, там, все остальное. Сказал, я не вернусь, я ухожу на год в изгнание, как монах буду жить, по святым местам ходить и все прочее, молиться, аскеза, изучение священных писаний. Сюшир сказал, да нет, нет, ты же не нарушаешь наш обет, по идее это наш, ну, наш договор, потому что браман просит. Верховный Господь, как его называют, го брамана хитая ча, он больше всего любит коров и браманов. Нормально, не налагай на себя такое наказание. Арджуна сказал, нет, уговор есть уговор. И он пошел, вернул браману коров и пошел в это паломничество. Так он сколько раз там умудрился жениться-то еще, по ходу дела. Хотя вроде бы должен был как монах себя вести. И тоже у недоуменных слушателей говорит, а как он вообще так выступал-то? И ответ всегда один. Для возвышенных личностей правила и предписания не имеют такой сильной значения. Более того, он же еще Субхадру, родную сестру Верховного Господа Кришны, Верховного Господа Баларама, украл. И как украл? Пришел в Двараку, она ему понравилась, он в нее влюбился, а она тоже хотела за Арджуну выйти замуж. И что он сделал? Он оделся саньяси, монахом, который дал обет отречения от мира, в шафрановых одеждах, с дандой пришел. Накрывали пир, раздавали просад, и он смотрел на Субхадру, не отрываясь. Баларама думал, какой-то странный саньяси вообще. Он вообще не должен на женщин смотреть. Я тут вот уставился еще на сестру мою. Потом ни с того ни с сего, когда подошло благоприятное время, Арджуна схватает Субхадру. По правилам кшатриев, у него колесница уже все готова. Он туда ее садит, скакивает, дает команду коня, а мы уезжаем стремительно. За ним, конечно, погнались Ядовы, а он еще в ответ стреляет. И Баларама уже защищает. Редикий, он вообще разгневался. Верховный Господь. Как так? Вообще вот такое безбожие породил. Арджуна надеялся саньяси, чтобы украсть Субхадру. Ну вообще его убить надо срочно. Только вмешательство Кришны спасло Арджуну. Он сказал, ну зачем? Зачем нам это нужно? Субхадра хотела за него замуж. Арджуна наш друг. Более того, я ему обещала, что пока я здесь, на земле, его никто победить не сможет. Неужели вам охота терпеть поражение? Зачем он с ним связываться? Пусть женится. Все сказали, ну ладно, хорошо. То есть то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В нашем случае мы должны следовать всему. Ведические воины, кшатри, они нарушали все четыре регулирующих принципа свободы от греха, которые мы соблюдаем, чтобы духовно прогрессировать. Они ели мясо, чтобы у них был гнев во время сражения. Они убивали диких животных, тренировались в владении луком. Они же должны были тренироваться в воинском искусстве. Они пили алкоголь на праздниках. Они не могли отказать ни одной женщине, которая хотела от них ребенка. Жена, не жена, вообще не важно. Просто вот хочу вот от тебя ребенка, все, кшатрий должен был согласиться. То есть могли сексом заняться с любой женщиной, которая хотела этого. Они играли в азартные игры. Но они не деградировали из-за этого. Сейчас мы не можем так действовать. Мы будем деградировать. Поэтому для нас все так строго. Да, вы правильно заметили, так не должно быть, но это не касается игр Господа и его преданных. Поэтому Махабарату так боятся люди в благости, в добродетели. Вообще боятся со страшной силой. Что там Верховный Господь Кришна постоянно заставляет пандавов нарушать заповеди дармы. И сам их еще и нарушает все время. Для чего? Чтобы показать, я выше всего этого. Я дал эти законы. Они на меня не распространяются. Что Господь повелитель всего. И кто действует, исполняя его волю, также не подвержен греху. Великие мудрецы, находящиеся в гуне благости, считали, что на Курукшетре, на поле битвы, Арджуна хочет совершить самое страшнейшее из преступлений. Убить гуру, учителя и деда, еще всех родственников. И только трансценденталисты, то есть люди на духовном уровне, видели, что он хочет совершить величайшее жертвоприношение для удовлетворения Верховного Господа. Что сам Господь хотел этой битвы. Потому что все кшатрии должны быть уничтожены перед Кали-югой. Это сама Мать-Земля попросила. Потому что бремя воинов стало уже невыносимое для нее. Тем более Кали-юга наступала, они бы деградировали, такое бы здесь начали творить. Но по замыслу Господа состоялась эта великая битва, и 640 миллионов кшатриев за 18 дней было уничтожено. Опять же, кажется, что это плохо, столько убитых, но так они же все в духовный мир, в принципе, практически вернулись. Что же в этом плохого? Достигли своей цели сразу же. Многих убил Арджуна, когда он стрелял. Стрела попадала в тело какого-то воина, он чувствовал, конечно, боль физическую, и вся его карма сгорала, оставшаяся. Стрела Арджуна называется стрелы милости. И умирая, он видел Верховного Господа Кришну, который был колесничим Арджуны. И видя образ Господа, тут же возвращался в духовный мир. Те, кто хотели в раю понаслаждаться перед духовным миром, они попадали в рай. У них мистическое зрение открылось, они были мистиками, видели, как виманы из духовного мира, летающие корабли, виманы с райских планет прямо спускаются и забирают этих падших воинов, кого куда, и возносятся вверх. У них еще больше экстаз нарастал, и говорю, о, как здорово. Там такая радость была на этой битве, хотя это такая мясорубка была на самом деле. Но смотря с какой стороны посмотреть. Правда у каждого своя, абсолютная истина одна, Верховный Господь. Если мы смотрим глазами священных писаний, то мы видим все в правильном свете. Потому что благость тоже может нас обманывать. Чисто только трансцендентное духовное знание. Вопросы закончились?
Спасибо.
Спасибо вам большое за внимание. Очень рад был с вами встретиться сегодня. Продолжайте свой йога-ретрит. Погружайтесь в йогу. Желаю вам удачи. Это будет для вас очень неповторимый опыт погружения.